Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. 22-я лекция. Теперь мы вновь возвратимся ко всеобщей взаимосвязи и зададим вопрос. Чем занят дух в мире первое есть? То, что мы уже сказали однажды в связи с Прометеем. Что он, проникая собой мир, есть познающий дух. Дух как таковой не ранее свободен и не ранее имеет свою волю, чем там та помеха, что встала на его пути. Перестанет быть для него чем-то чуждым. На что прежде всего должно обратиться наше наблюдение, есть именно это познание, относящееся к миру. Уже весьма многие, в качестве изначально принадлежащего Лейбницу, выдвигали постулат о том, что единственный посредник души то есть тот, который для нее опосредует все остальные, есть Бог. То же самое, хоть и в ином выражении, мы утверждали в отношении души, еще пребывающей в ее изначальном отношении и мыслящейся как надмирная, однако в отношении души, выведенной из этого отношения и вовлеченной в царство физически-материального, мы не смогли бы согласиться с этим утверждением, которое возможно. Есть всего лишь лишнее доказательство того, насколько повсеместно в новейшее время Бог и сущее мыслились как идентичные понятия, ибо в отношении той стороны души, которая обращена к миру, мы, напротив, сказали бы. Единственный непосредственный предмет души есть сущее, сущее, взятое в том смысле, который в достаточной мере объяснен и установлен всей последовательностью этих докладов. Ибо все понятие души состоит в том, чтобы быть несущим, но им сущим вспомните наше объяснение по поводу тцушуш Аристотеля «душа» есть нечто иное поэтому. С отлучением от нее сущего она отлучается от самой себя, поэтому мы сказали, что она не может оставить его, до тех пор, покуда сама она есть. В этом сущем, таким образом, которое она есть, всякая душа имеет свой непосредственный предмет, то есть тот, который опосредует для нее все другие. Внешний предмет, с которым душа вступает в соприкосновение посредством чувств, вносит изменения в сущие души, поскольку же душа — то сущее, которое она есть. Удерживает также и в измененном, восстанавливая его, это, соответственно, предмету измененное, само становится для нее предметным и поднимается для нее до представления о чуждом и внешнем по отношению к ней. Без такого восстановления, посредством которого исключается положенное в душе чуждое, невозможно объяснить то, что говорит Аристотель, что в чувственном восприятии чистые образы вещей содержатся без их материи. Образы, которые удерживаются в чувственных инструментах, также и после того, как сами предметы удалены еще менее, понятно было бы без этого то, что также говорит Аристотель, а именно, что в чувственных вещах мы видим собственно их умопостигаемое, то есть ощущение восприятия, хотя и есть ощущение восприятия отдельного как такового, например, этого человека Калия, однако представление при этом не отдельного, но его общего как общего образа или его фаутаца. К этому Аристотеля прежде всего примыкает следующее. Восприятие для себя соответствует простому сказыванию и мышлению. Какое значение имеют у него эти выражения, было показано ранее, добавляющееся же чувство приятного и неприятного имеют своимствием утверждения и отрицания, а также суждение души животного, о душе, в тоофу. Относительно любого чувства необходимо вообще признать, что оно есть то, что способно воспринимать формы ощущаемого без его материи. Равным образом, с добавлением. Поэтому и после удаления воспринимаемых предметов в органах чувств остаются ощущения и представления об этих предметах гре. Постигаемое умом имеется в чувственно воспринимаемых формах гре. Та-то-те, а не фау-та-о-цок. Мыслящие души, они мыслят формы в образах гре. Только якаоту кахо кашой. Хотя воспринимается единичное, но восприятие есть восприятие общего, например, человека, а не человека калия гре. Тот в катафао. Чувственное восприятие сходно с простым высказыванием и мышлением. Когда же оно доставляет удовольствие или неудовольствие, душа, словно утверждая или отрицая, начинает к чему-то стремиться или чего-то избегать гре, а душе. Р. Йокат стоило кищоу и Т. ФКК. Каждое чувство обращено на воспринимаемый предмет, находясь в своем органе как таковом, и распознает различия в воспринимаемом им предмете, например, зрение. Белое и черное гре. От втекаршка в те. Человека катка тывката. Душа животных отличается двумя способностями. Способностью развлечения, которая осуществляется размышлением, то есть у человека и ощущением, и способностью приводить в пространственное движение. Ум, различающий гре. Р. Может разуметься там только о человеке? Или это просто удобное выражение, как «ум души гре», сколь бы резко он ни различал то и другое? После этого не должно показаться странным, если мы скажем, что душа животного также выводит заключение, ибо это третье после суждений. Эти три духовных функции различались еще следующим образом. Ныне же говорят «понятие, суждение, вывод». Теперь легко и непосредственно можно признать, что три класса категорий, которые Кант выдвигает под названиями количества, качества и отношения, соотносятся между собой, как эти три функции. Многое и малое различает также и душа животного в простом восприятии. Математика движется в рамках только понятия, то, что к качеству подпадает суждению. Понятно само собой и не нуждается в упоминании. Далее. Однако можно показать, что действия животного вполне сообразны тем понятиям, которые опосредуют для рассудка заключения оно видит. Например, лишь зеленый цвет корма. Однако ничуть не сомневается в том, что в основе его лежит субстанция, точно так же, до всякого опыта, оно подыскивает для действия причину. Стоящая в покое лошадь оглядывается в поисках причины неожиданного шума пугливая птица, осторожная дичь. Снимается с места и улетает прочь при любом необычном шевелении листвы, поблизости нерассудок подсказывает ей это. Но душа, которая единственно руководит ей, и даже в еще большей степени, нежели человеком. Если бы знаменитый Давид Юм хотя бы раз наблюдал младенца в колыбели, который, еще не имея никакого опыта и будучи не способен поднять голову, все же по меньшей мере поворачивает глаза в ту сторону, откуда доносится незнакомый звук, например, музыкального инструмента, он, безусловно, не стал бы давать своего объяснения возникновения у нас понятия причины. Два явления, которые мы часто и подолгу наблюдаем следующими одно за другим, становятся в конечном итоге привычны нам как необходимо связанные, а именно мыслятся нами предшествующее как причина, а последующее как действие. Упомянутый младенец не имел ни времени для того, чтобы привыкнуть описываемым образом, ни возможности многократно наблюдать два явления, следующие одно за другим. И совершенно прав был Кант, когда он утверждал, что человек с надлежащим развлечением, он мог бы сказать это так же о животном, приходит к опыту лишь потому, что для него естественно отыскивать причину там, где он наблюдает действие. Тем самым объяснено и показано на отдельных примерах то, что ранее утверждалось в общем плане о поэтической, интеллективной душе. Объяснено, по меньшей мере, с одной стороны, данное по другому поводу и независимо от Аристотеля изречение. Душа не знает, но она есть наука. Она есть невысказанная, лишь материально наличествующая, не поднявшаяся до действительности наука. Если подставить в известном, считающимся аристотелевским, изречение вместо неопределенного выражения слова «душа», то оно будет звучать как бесспорная истина, что в рассудке нет ничего такого, чего не было бы прежде в душе, где известное лейбницевское ограничение будет совершенно неуместным, поскольку, напротив, значение будет таково, что рассудок, будучи взят только материально, полностью присутствует еще в душе. Это лишь сущностная наука есть неприобретенная заранее наличествующая, которая должна предшествовать любой приобретенной, то есть действительной. Здесь, однако, речь идет о той науке, которую должен обрести для себя дух, коль скоро перед ним стоит задача овладения миром. Ибо сам он не имеет науки и, по словам Аристотеля, подобен скрижали, на которой в действительности еще ничего не написано. Можно, правда, так сказать, ежедневно слышать или читать, что Аристотель назвал неисписанной скрижалью душу, тогда как он определенно говорит это о рассудке. По отношению к душе знание как активное начало есть нечто случайное, лишь присовокупляющееся к ней, равно как по Аристотелю. Даже и сам дух есть также всего лишь присовокупляющееся. В духе ничто не существует лишь по материи или потенции, он поэтому не есть наука, но является знающим. Однако знающим лишь благодаря своему отношению к душе. Это отношение к душе зиждется на том, во-первых, что в душе уже присутствуют понятия, свободные от всякой материи, а значит, содержащие только форму, представление отдельных чувственных вещей, однако без того, чтобы эти понятия были предметными для нее самой, они существуют в ней по своей материи, для некоего третьего, как принято говорить, невысказанно и только потенциально равно, как и Аристотель говорит. Душа, конечно, является средоточием понятий, однако не вся, но лишь интеллективная, и понятия в ней являются не актуальными, но лишь потенциальными. До действительности их поднимает лишь дух, в котором, однако, именно поэтому содержатся не просто понятия отдельных чувственно воспринятых вещей, но понятия этих понятий, то есть общие понятия, благодаря которым дух овладевает вещами и познает их, ибо овладевшим вещью можно назвать лишь то, что выходит за ее рамки и не коллисцирует с нею, но пребывает свободным от нее. Имя, которым дух обозначает отдельную вещь, например, как дерево, содержит в себе не только понятие этого дерева, и даже не только понятие всех действительных, но всех возможных деревьев. Это всеобщее есть чистое произведение самого духа, поскольку он, как сказал еще Анаксагор, для того, чтобы все постигать, должен ни с чем не смешиваться и не иметь ничего общего ни с чем иным, а значит, относиться ко всему как общее, властвующее одновременно надо всем. Однако то же самое, что происходит с понятиями, происходит также и с суждениями и заключениями, ибо мы видели, что душа не просто понимает, но также выносит суждения и выводит заключения. Также, следовательно, и суждения, и заключения, содержащиеся в невысказанном виде в душе и всегда относящиеся к отдельному, возводятся до действительных общих, например. Что не это А, но вообще имеет своим следствием В. Во-вторых же, следует заметить, что дух осуществляет эти воздействия прежде всего не посредством особого акта, но посредством одного лишь своего присутствия. Одного лишь своего бытия — это не есть случайное и приходящее, это есть пребывающее и независимое от его воли воздействие, которое он оказывает не в силу некоторого, например. Состояние шопк, но в силу своей природы, подобно тому, как к природе ец света — относится его способность приводить к действительности цвета тел, которые, собственно, существуют лишь, ибо я отношу сюда, то, что Аристотель говорит о действительном рассудке, правда лишь в общем, ибо там, где мы не можем отличаться от него ничем новым в предмете, нам следует тем более придерживаться того метода, который возводит для нас в закон наблюдения переходов и более формальное различение моментов. Последний шаг — таким образом, привел нас не далее, чем к естественному рассудку и к обще, то есть всеобщепонятному познанию вещей, к только естественному рассудку, поскольку дух здесь действует лишь по своей природе, к общему для всех людей, в каждом предполагаемому познанию, поскольку здесь еще не действует индивидуальный дух как таковой, а, следовательно, индивидуальность еще не может играть решающей роли. По сравнению с заложенным в душе потенциальным знанием, возникающее здесь должно уже считаться актуальной наукой. Однако к свободно произведенной науке оно вновь относится как прежде данное Лрасслархаио и потенциальная наука. Таким образом, после нее и над нею мы поставим приобретенную науку, к которой причастна воля, что могло бы явствовать хотя бы уже из того, что эта наука обретала вес и дальнейшее расширение лишь по мере того, как возрастали и расширялись человеческие цели, то есть предметы человеческого воления. Но также и эта приобретенная наука, имеющая своей предпосылкой естественное знание, будет иметь отношение лишь к чувственному миру, ибо она будет овладевать лишь помехой. Как мы можем сказать это вслед за Аристотелем, лишь дианоэтически. Дух будет мыслящим в ней, однако не самим мышлением, таковым он станет лишь вместе с чистым и абсолютным умопостигаемым, поскольку же в природе нет ничего абсолютного, а все лишь относительно, то также и аристотелевское развлечение страдательного и действительного рассудка не сможет представлять собой абсолютно разделяющую противоположность, но будет иметь ступени и опосредующие звенья. Если мы будем исходить из того рассудка, который в глубочайшем смысле является страдательным и пребывающим в интеллективной душе, то по отношению к нему действующий по своей природе рассудок будет представлять собою однако, поскольку он действует несвободно и по своей воле, и не осознавая свое действие. Но лишь сообразно своей природе он также представляет собой только страдательный рассудок, хотя и более высокой ступени или потенции. И в свою очередь по отношению к нему рассудок, пробуждающий и свободно производящий науку, представляет собой однако, поскольку он привязан к естественному и имеет его своей предпосылкой. Мы также и его не сможем считать вполне свободным от претерпевания и совершенно, и только действующим. Творящим сможет быть лишь действительно отделившийся усориуэц от всякой предпосылки, а значит, всякой материи, рассудок, который, по словам Аристотеля, есть чистым образом он сам. Однако там, где мы сейчас находимся, он еще не может обрести свое место, ибо речь здесь идет прежде всего о рассудке, который подчиняет себе чуждое, помехообразующее, и в силу этого еще связанным с материальным, как это иначе выражено в другом месте, тем не менее, если, и не будучи действительно отделен, он по меньшей мере свободен в отношении всего материального и отделен от него по своей природе. Аристотелевское выражение и потому способен воспринимать материальное отдельно от всех чувственных качеств, по одному лишь количеству, то есть понимать его математически. Способен не только подниматься от одного лишь явления к самой вещи, к сущности, но поскольку он здесь присутствует как свободно действующий, в своей сущности чистый акт, также и постигать в мышлении сам себя. Было весьма важно показать для всех отдельных высказываний Аристотеля ту взаимосвязь, в которой становится очевидной их истинность. Одно все же, по-видимому, все еще требует для себя объяснения, во-первых, то, что Аристотель говорит, что остается лишь определить рассудок по отношению к помехообразующему чужеродному как могучую природу и равным образом, что рассудок по своей способности есть умопостигаемое. В действительности же или по деянию ничто до тех пор, пока он этого не поймет. Однако, что касается первого, то покуда чужеродное не проникнуто рассудком всецело, он поистине относится к нему как только сила понимания, подобно тому, как свет, если луна преграждает ему путь, также есть только сила, способная освещать землю, однако поэтому еще не перестающая быть. А что же касается второго, то здесь под способностью следует понимать невозможность, которая в акте перестает быть возможностью, но силу, которая и в акте, и после него не перестает быть силой. Как говорит Аристотель, что рассудок, если он действует свободно и действительно стал знающим, даже и тогда есть известным образом сила, а именно утверждает себя в своем превосходстве над только случайной действительностью, в соприкосновении с объектом сам не спускается до объекта, в соприкосновении с материальным остается свободен от него, как и остается пребывать над ним как субъект в ранее объясненном смысле. Таким образом, здесь везде речь идет не о той возможности, в которой существует. Например, зерно, могущее при определенных обстоятельствах развиться в растение, но о той, в которой пребывает тот, кто обладает силой произвести что-либо. Аристотель многократно повторяет, в каком именно смысле он пользуется словом «сильный». Тот, кто обладает силой сесть, не всегда будет сидеть, ибо он обладает также и силой стоять. Сила для одного включает в себя также и силу для другого. Некто может обладать силой говорить, но при этом не говорить и силой не говорить, но тем не менее говорить. Одно. Приходя к действительности, Блар Руруа не делает невозможным другого. То есть и тогда сила для одного остается также и силой для противоположного. По меньшей мере, я не могу иначе понимать Аристотеля, ибо я никак не могу приписать ему тавтологию, подобную той, что имеет у него место согласно другому объяснению. Это попутно все, что относится к объяснению одного выражения у Аристотеля. Последние выкладки, однако же, в общих чертах содержат краткую, но полную теорию естественного познания. Ибо к нему должна быть причислена также и приобретенная наука, поскольку она всецело выводится из него. Человек, коль скоро его дух не свободен от воспринимающей, выносящей естественные суждения и заключения души, а значит, существующей не в своем собственном. Естественный человек, как правильно было переведено выражение «Ихкот», которым пользуется Новый Завет. Ничего не знает о Боге, если. Однако, предположить, что им откуда-то получено знание о Боге, то он вполне мог бы посредством аналогичного применения познавательных средств, данных ему для познания естественного. Он мог бы, применяя те же первоначальные знания и тот же способ выведения заключений, который действителен для чувственного мира, пытаться достигнуть также и сверхчувственного. Таков в действительности был подход прежней метафизики или той ее части, что получила название естественной теологии. Как это верно и одновременно наивно выражает справедливый ценитель как древней, так и критической философии, достопочтенный Гарви говоря, вообще для этой метафизики сверхчувственный мир хоть и превосходит своим пространством чувственный, однако не отделен от него никаким иным способом. Кроме того, каким невидимая для нас часть этого чувственного мира отделена от видимой для нас путь, по которому я перехожу от знания о нашем земном шаре к знанию Сатурна, есть никакой иной, чем тот, на котором от виденного, испытанного и познанного мной на этой земле, я перехожу к тому, что предшествовало ей, что будет после нее и что над нею возвышается. Однако Кант провел разделительную черту между тем и другим, вскрыв самообман, которым тешило себя естественное познание, желая продолжиться в сверхъестественном или, как говорит Кант, совершало перелет, становилось трансцендентным. То, что сказал Иге Гаман в отношении Сократа, однако, очевидно, уже ведомый тем, что было сообщено Кантом, выражает истинный результат критики Канта естественного познания таким образом, на который вряд ли была способна она сама. Зерно нашей естественной мудрости подвержено распаду, оно должно раствориться в незнании, с тем, чтобы из этой смерти, из этого ничто появился росток жизни и сущности высшего познания. В самом начале этих чтений мы избрали эту метафизику в качестве отправной точки, однако тут же сказали, что это искусственная, рукотворная дисциплина. Это могло бы показаться противоречием. Однако это суждение еще не провозглашало метафизику только случайным продуктом. Ибо с точки зрения естественного познания также и она сама есть естественный продукт, и это попытка посредством только естественных способностей, чувств, рассудка, разума как способности выводить заключения. Подняться в сферу сверхчувственного была, и еще и по сегодняшний день остается неизбежно первой, и поскольку ни один учитель философии не может принимать и предполагать того, кого он намерен наставлять в науке разума, иначе чем стоящим на точке зрения естественного разума, и кроме того, поскольку всякое приготовление к истинной науке может состоять лишь в удалении и устранении неподлинного знания, то естественное введение в философию, над которым многие ломают свои головы, может состоять не в построении какой-либо истинной теории, например, как, похоже, многие еще склонны полагать. Некой теории познания словно бы, да и вне всякой философии такая теория была возможна. Она может состоять лишь в критике, этой для естественного человека единственно возможной науки. И поэтому труд Канта также и с этой своей стороны дидактической будет сохранять неприходящее значение. Для дальнейшего прохождения предложенная нами теория познания дает следующее. «Я, в котором мы теперь всецело заключены, — это единственный принцип нашего дальнейшего развития, о я, которое присутствует в каждом человеке и на месте которого каждый может мыслить свое собственное. Это «я теперь» у нас свободно противостоит помехообразующему чуждому, властвуя над ним посредством познания. Воля, которая обладает сама собой, даже если она и находит себя ограниченной в отношении средств, ибо не всякое средство служит всякой цели, все же зато свободна в отношении самих целей, или поскольку многие из них, в свою очередь, преследуются лишь в качестве средств, свободна в отношении последней и собственной цели, которая для того, кто уже владеет самим собой, не может быть никакой иной, кроме как поддерживать себя в своем бытии, а поскольку оно, состоя лишь из страданий и лишений, не могло бы иметь никаких преимуществ перед небытием, то поддерживать себя в своем благобытии, то есть в полном наслаждении своим бытием, ибо не стоит труда подробно останавливаться на том, что именно благобытие есть для него последняя цель. Одновременно мы видим человека в достаточной степени вооруженного в отношении естественного рассудка, для того чтобы признать как таковое и различить все, что имеет ближайшее или более удаленное отношение к последней цели, использовать его сообразно этому воззрению и заставить служить своей цели, то есть рассматривать его как ее материю. При этом, однако, я тут же встречается с известными ограничениями, о которых нельзя сразу же сказать, откуда именно они происходят. Непосредственно понятно лишь то, что они не могут происходить из чувственного мира и равным образом не могут происходить от Бога, ибо от Него я свободна. По предпосылке также они не могут происходить от людей, поскольку они имеют умопостигаемую сторону и представляют собой умопостигаемые сущности. Человек, которым мы до сих пор занимались, есть отдельный человек в качестве отдельного. Он занимает свое место в чувственном мире, однако мы не можем не предположить, что каждый человек, кроме места, которое он занимает в чувственном мире, имеет также и собственное место в умопостигаемом. Человек в качестве возможности, то есть идеи, заключается в душе, о которой мы сказали, что она равна всему сущему. Однако не вся эта возможность исполняется посредством отдельного человека. Он, таким образом, оставляет вне себя, нереализованными, неопределенно большое количество возможностей. Эти возможности, поскольку во всех присутствует лишь одна идея, имеют между собой такое отношение, что каждая служит дополнением другой. И таким образом одна не могла бы существовать без другой. И если бы одна каким-то образом не получила доступа в бытие, то на него не могла бы претендовать также и ни одна другая, а значит, также и ни один отдельный, в котором бы осуществлялась эта идея. Это, следовательно, есть умопостигаемый порядок, который старше действительных людей и ведет свое происхождение отнюдь не из действительности, однако продолжает свое существование также и в действительном, поставляя себя в качестве закона для сделавшейся самовластной и самоуправной воли, никому не позволяя переходить меру принадлежащего ему права и лишь тем самым предоставляет каждому возможность заления. Таким образом, одно и то же притязание заявляется на бытие и на благобытие, и где вообще существовал бы порядок, и в чем должны были бы взаимно дополнять друг друга возможности. Не будь различий, а следовательно неравенство таким образом. В первую очередь спрашивается, какое значение имеет это неравенство, на чем оно зиждется. Здесь мы должны еще раз напомнить себе о том, что то, из чего сотворен и взят человек АО, равно не одному отдельному роду вещей, но всему сущему, а следовательно. В силу этого содержит в себе все возможные ступени и градации, лишь в эминентной потенциальности. Так что, когда дело доходит до осуществления этих возможностей здесь, как во втором и, безусловно, высшем мире, должны проявиться все ступени бытия, от самой нижней до самой высокой. А значит, возникает последовательность ступеней, звенья, которые имеют различную ценность, в зависимости от того, ближе или дальше они отстоят от того последнего, что представляет собою цель. В природе человек считается целью, однако здесь он есть не отдельный человек. Но человек в идее, коему всецело соответствует не отдельный представитель, но лишь вся совокупность рода, целью. Таким образом, может быть лишь она совокупность, для которой все отдельные представители могут обладать неравным, но лишь более или менее высоким достоинством. В зависимости от того, взят ли материал для них ближе к центру или дальше от него, то есть от того, в какой мере в них живет всеобщее или в какой мере они деятельны лишь для себя, для целей своего индивидуального поддержания. Возвышается и облагораживается всякий из них в той мере, в какой он служит всеобщему. Обычный воин, стоя в одном ряду с остальными, испытывает гордость от этого ощущения сообщества, членом которого он себя осознает, он служит. Маршал властвует. Однако также и последний есть всего лишь средство, а не цель, и в общем можно сказать, тот властвует более всех, кто приносит наибольшее служение. В естественном ходе вещей ранее жившие служат последующим родам, потомки наслаждаются тенью дерев, которые не без труда были насаждены и взращены их отцами, позднейшее время радуется истине, которая завоевана предшествующим в боях, трудах и перенесенных горестях. Никто не жалуется на то, что плоды его труда идут на пользу позднее живущим и воистину неуниженным, но возвышенным смог бы ощущать себя тот, кто имел бы право осознавать себя рожденным не для себя самого, но для целого. Можно признать за вполне человеческое чувство желания видеть всех людей стоящими на одной высоте, однако совершенно напрасными будут труды по устранению тех различий, которые ведут свое происхождение не из мира свободы, но которые были предзнаемы и предопределены гипотетически самой идеей в умопостигаемом мире по истреблению того неравенства, которое учреждено не людьми, но которое ведет свое начало от того порядка, что выходит за рамки этого мира и следствием этого великого закона всего сущего, согласно которому, как говорит Аристотель, не только ни одно государство, но и ни одно сообщество вообще не может состоять из совершенно равных членов, но лишь из существ, которые по идее, а следовательно, по своей внутренней ценности, отличны друг от друга, и является то, что не может существовать такого порядка возможных или действительных вещей, в котором бы один с самого рождения не отстоял от другого таким образом, чтобы один властвовал, а другой подчинялся. Этот закон, который Аристотель провозгласил как всеобщий, как закон природы, есть власть, которую каждый ощущает на себе и почитает, даже сам того не желая, власть, воздающая каждому свое, каждому указывает место, занимать которое в этом мире есть его прирожденное, естественное право, приступать которое было бы губительно для него самого и почитать, или не почитать, которое столь же мало есть дело произволения, кого другого напротив. Ему вменяется признавать каждого на том месте, для которого он предназначен и для которого он, следовательно, является целью, а также как самоцель, а равно признавать для этого места также и ту волю, в силу которой некто желает самого себя. Ему вменяется это, ибо не от человека происходит этот закон, и человек не освобождается от него, став независимым от Бога, но, напротив, именно тем, что он встал на сторону противоположного сущего, он подчиняет себя этому закону, который ничего не знающему о Боге представляется как самостоятельное, сама по себе царствующая. От Бога независимая и, подобно ему собственно, вместо него, возвышающаяся над человеком власть, являющаяся источником естественного, для всех общего права права, которое предшествует действительному сообществу и всяческому договору между людьми, не выведенного рассудком и не усмотренного умом, но право, которое само дает знать о себе каждому, право, что не сегодня, не вчера, но от начала у нас заведено, и вряд ли кто назвать сумеет его день и месяц. Как известно, слово Софокловой Антигоны, которую упоминает также и Аристотель в том месте, где он говорит о представлении, общем для всего человеческого рода, представление о власти, которое, да и независимо от всякого договора, между людьми определяет правое и неправое в делах человеческих. Это же самая власть, однако в той мере, в какой она являет себя фактически, чествовалась в греческой древности в лице дике, которая, согласно древнему изречению, упоминаемому Платоном в «Законах», всегда является в свите Зевса, о неуязвимости которой трагический хор напоминает обреченный на смерть Антигоне, воззвавший к вечной правде, и внезапное проявление действия, которое народное мнение со страхом и удивлением видит в необычных человеческих судьбах. Именно здесь также и Кант переступает положенную теоретическому разуму границу, как нравственное существо, человек не освобожден от умопостигаемого мира.
И то,
что для него теоретического есть лежащее вне его области, не является таковым также и для практического разума. Разум является теоретическим, ибо также и он последним своим содержанием имеет чистое умопостигаемое. Сущее практическим он является, поскольку именно это умопостигаемое полагает себя в качестве закона для ставшей самопроизвольной и самовластной воли и требует от нее подчинения. Следовательно, в этом смысле нравственный закон может быть назван также и законом разума, поскольку именно он есть закон, ведущий свое начало от умопостигаемого порядка и посредством которого умопостигаемое присутствует также и в мире. Если, однако, в одном из мест своей критики практического разума Кант говорит об известной сущности. Благодаря ей мы будем осознавать существование, отличное от нас, однако глубоко присутствующей также и в нас самих сущности. И после сущности в качестве объяснения добавляет нравственного законополагающего разума, то мы, хотя и не можем выступить против этого положения, если оно имеет целью оспорить утверждение о том, что эта сущность есть Бог, ибо утверждаемая автономия разума, то есть независимость нравственного закона от Бога, есть одна из глубочайших, и, чтобы не пытались возражать против этого мелкие полуученые, достопочтенных черт в научном и нравственном характере Канта. Однако мы должны оговориться против того, что эта сущность есть человеческий рассудок, в пользу чего, по всей видимости, должен свидетельствовать неудачно выбранный термин автономия. Это не есть человеческий разум, но разум, живущий в самом сущем, который, конечно, как автономный, то есть такой, который получает свой закон не от Бога, подчиняет себе волю. И что в теоретическом разуме присутствует лишь как покоящееся, как объект его созерцания, стало по отношению к воле, которая сама для себя есть цель, практическим, то есть действенным также не к человеческому разуму, но исключительно к воле обращена эта умопостигаемая власть, и не разумом, но совестью называется ее сознание, с тем, чтобы выразить таким образом постоянное, вечно возвращающееся этого знания, неуемность и неутомимость той силы, которая действует в ней. Таким образом, и это есть конечный результат наших последних рассуждений. Действительному или внешнему сообществу между людьми предшествует умопостигаемый порядок, его простое содержание. Однако, в мире фактического бытия утратило бы всяческое значение, если бы вместе с содержанием не совершил переход также и закон. То есть, если бы последний равным образом не обрел фактического существования и не выступил в качестве силы не только в самом человеке, но и вне его. Если бы таким образом в этот мир не вошел облеченный действительной властью порядок, то есть такой, в котором имеют место господство и подчинение. Этот внешний, облеченный насильственной властью, разумный порядок есть государство, которое, будучи взято материально, есть всего лишь факт и обладает лишь фактическим существованием, однако факт, освященный живущим в нем законом, который не принадлежит ни этому миру, ни человеческим существам, но берет свое начало непосредственно от умопостигаемого мира. Закон, сделавшийся фактической силой, представляет собой ответ на то деяние, посредством коего человек поставил себя вне разума, он есть разум в истории. 23-я лекция. Итак, область, в которую мы теперь вступаем, есть область практической философии. И я нахожусь теперь в той части моего доклада, которая легко могла бы показаться вызывающей сомнения, уже хотя бы потому, что она касается предмета, который и безо всякой философии каждому представляется ближайшим и наиважнейшим, и о котором поэтому каждый без раздумий приписывает себе право суждения, в особенности, однако. Поскольку мало кто сумеет смириться с тем, что этот предмет, который для столь многих является наивысшим и который, кажется, один способен заполнить собой все пространства человеческого духа, что, тем не менее, также и он во взаимосвязи этих чтений лишен права появиться ради себя самого и требовать к себе соответствующего подхода, ибо скорее. В нем самом единственно или преимущественно выделяется нечто, не удерживающее в нем самом, но выталкивающее за его пределы. И действительно, мы видим теперь «я», как отмечено единственное остающееся, к чему может быть привязано дальнейшее развитие. Мы видим «я» вследствие закона, утратившим все то и полностью отошедшим от того, чего оно хотело, от для себя бытия, от лишь самим собой бытия, от действительно абсолютного, то есть свободного от всего бытия, в котором оно не имело бы ничего общего с чем-либо другим в аристотелевском значении и являлось бы законом для самого себя. Вместо чего оно ощущает теперь себя в объятиях закона, который налагается на него как нежелательный в окружении всеобщего и не принадлежащим самому себе, но другой и чуждой силе, которая не может иметь в «я» никакого иного следствия, кроме недовольства законом, противления ему и стремления освободиться от закона и иметь собственную волю. Желания одного идут против другого. Желает быть. Такова необходима другая сторона дела, которая точно так же необходимо должна быть принята во внимание и познана, как с другой стороны святость закона. Освобождение от закона сперва могло бы быть только фактическим, простым преступлением его которому. Поскольку также и в соответствии с законом «я», безусловно, остается господином своего действия, ничего не противостояло бы, если только. В противовес этому миру только фактического бытия, сам закон также не стал бы действительной силой, благодаря которой его исполнение гарантировано, также и независимо от воли. Внутренне наложенное обязательство выступает как внешняя принуждающая сила аоукатк. Это произрастающее из только фактического отречения от закона, пусть и не всегда предотвращающее преступление, однако его карающее и тем самым его ограничивающее. Сама существующая как действительная власть, сила разума представляет собой, как мы уже ранее видели, государство. Правда, я не сомневаюсь в том, что именно эта фактическая власть и будет представлять собой наибольший соблазн, поскольку она заранее подавляет индивидуальную свободу, еще до того, как та имеет возможность выразиться. Ибо для большинства представляется очевидным и твердо установленным, а также является мнением, которое разделяется Кантом, что закон для себя освобождает человека, поскольку он, безусловно, может сообразовываться лишь с нравственным существом, однако, лишь делая при этом каждого ответственным в части за осуществление сообщества. В то время как для последнего в действительности никто не способен сделать, чтобы то ни было разве, что все они желают его. И не просто желают, но желают всегда и не могут его не желать, а, следовательно, отдельный индивидуум не имеет свободы действовать ни в пользу закона, ни против него. Если вообще у всех не отнята возможность действовать против индивидуум, не может действовать в пользу него, ибо тогда он становился бы жертвой своего законопослушания и не может действовать против. Ибо в этом случае, если бы он знал, что все остальные позднее поступят с ним так же, его действие было бы бессмысленным. И как мне трудно соблюдать закон. Если все остальные вокруг его не соблюдают, точно так же я не могу исполнить надлежащего мне, например, вступить во владение чем-либо, если не все с этим согласны. Таким образом, очевидно, что в силу одного лишь закона человек, напротив, был бы не свободен, и что индивидуум вообще свободен только тогда, когда сообщество уже существует независимо от воли отдельного человека и предшествует ей. Это фактическое, то есть независимое от разума, а следовательно, также и от закона, существование сообщества есть таким образом практический постулат самого разума, предпосылка, без которой закон не имел бы совершенно никакого отношения к отдельному индивидууму, как таковому и посредством которой лишь для него становится возможным. Вообще, какое бы то ни было умонастроение. Частенько говорят, что государство, или как точнее определяет Кант, юридическое законодательство совершенно безразлично по отношению к умонастроению. Правильнее было бы сказать, что оно рассматривает себя как предпосылку, без которой умонастроение было бы невозможно, оно не может требовать того, что становится возможным лишь благодаря ему самому. В этом, а равно в том, что государство предполагает преступление невозможным и лишь в случае наличия очевидных доказательств допускает, что таковое было совершено. Оно выказывает верное понимание своего значения, и точно так же отдельный индивидуум, если от простой законности тех или иных действий, он еще не делает заключения об умонастроении и никому не вменяет в особенную добродетель, если тот не совершил преступление ни против чужой личности, ни против чужого имущества. Точно так же, говорю я, и отдельный индивидуум являет тем самым осознание истинного отношения. Ибо в том и состоит первое действие фактического разумного порядка и далее государства, что с их помощью индивидуум поднимается до личности. До и вне этого порядка могли существовать индивидуумы, но не было бы личности. Личность есть субъект, чьи действия допускают привлечение к ответственности и предполагают вменяемость. Вне фактически существующего правового порядка, однако, не существовало бы вменяемости, и отдельный человек не мог бы быть привлечен к какой бы то ни было ответственности. Всех против всех, по мнению Гоббса, есть естественное, предшествующее государству состояние для того, чтобы оно не предшествовало ему в действительности. Были приняты специальные меры. Однако не требуется особенных доказательств тому, что в этом состоянии не может существовать ни нравственной свободы, ни вменяемости и ответственности. В пользу того, что отдельный человек нравственно свободен и является личностью лишь благодаря государству, свидетельствует оно само в частности тем, что всякий, кто преступил его закон, по большей части те, кто восстали против него самого и тем самым поставили себя вне государства, что все они перестают быть в его глазах личностями и лишаются всякой возможности осуществлять свою свободу, а порой и самого существования в этом мире. Человек, становящийся членом государства, жертвует своей естественной свободой. Так принято говорить, но происходит как раз совершенно обратное, и лишь в государстве он находит и обретает действительную свободу. Тем самым одновременно исчезает и еще одна иллюзия, ибо как без участия свободы индивидуумы могли бы убедить друг друга заключить добровольное соглашение или договор, который имел бы своим следствием возникновение государства. Это учение о первоначальном договоре предполагает к тому же и с других сторон слишком большое количество в частности, представленных Давидом Юмом немыслимых моментов, чтобы человек, обладающий хоть сколько-нибудь проницательным умом, мог строить на их основании объяснение государства. Тем не менее, иные находят полезным рассматривать государство таким образом, будто бы оно возникло именно как результат подобного договора. И, например, не допускать существования какого бы то ни было правового установления, о котором нельзя было предположить, что оно найдет себе всеобщее одобрение, и равно не допуская вообще возникновения любого нового закона, который не был бы одобрен, как они говорят, сообществом, а по существу, каждым отдельным его членом. Поскольку же последнее невозможно, то это прямо ведет к тому установлению, которое, напротив, подчиняет отдельного индивида гнетущей тирании, воле случайного большинства, деспотизму, который плохо замаскирован тем обстоятельством, что отдельный человек объявляется не связанным обязательством, как ранее, но наделенным правом. Такое государство они называют разумным государством, причем, однако, под разумом здесь понимается не тот объективный, присущий самим вещам, разум, который требует, например, естественного неравенства, но, очевидно, разум отдельного индивидуума, что, конечно же, вполне отвечает интересам этого последнего. То, что они выводят государство от этого субъективного человеческого разума, видно уже из того, что они полагают себя способными образовывать государство и конституции, и для этой цели даже созывают конституционные и законно-учредительные собрания. Правда, все попытки до сих пор заканчивались достаточно плохо. И совершенная суетность всех на протяжении более чем половины столетия предпринятых в этом направлении усилий должна была в конце концов вынудить наиболее решительных всецело отвергнуть эту мнимую всеобщность, эту видимость разума, провозглашая чистый и неприкрытый индивидуализм и его единственное и абсолютное право, с этой целью выйдя за пределы той только исторического в область сверхисторическую, снять все различия, также и те, которые имели для себя санкцию мира идей, такие как собственность и обладание, благодаря которым лишь человек поднимается к господству над только материальным, которые, однако, поскольку исключительность относится к их природе, вводят неравенство. Снять их все, в первую же очередь всякую власть и насилие, и лишь тем самым теперь, не ожидая господа, пришествием которого христианство утешает несчастное, обманутое иллюзией, человечество учредить царство неба на земле. Разум. Да, однако, не дурной разум индивидуума, но разум, который есть сама природа, пребывающая над только видимым и случайным бытием сущее. Разум в этом смысле определяет содержание государства, однако само государство есть нечто большее. Оно есть акт вечного по отношению к этому фактическому миру действенного, то есть сделавшегося именно практическим. Разума — акт, который хоть и распознаваем, однако же неисследим, то есть такой, который не позволяет ввести себя в круг опыта путем исследования. Государство, таким образом, само обладает лишь фактическим существованием. Однако ни из чего существующего таким образом нельзя исключить случайность, которая даже в самой природе идет вразрез с вечным порядком, не будучи, однако, способной переломить его, которое, например, пшеничное зерно, нуждающееся для своего полного развития в сильных солнечных лучах, бросает в тень, куда солнце не достигает. Напротив, то, которое лучше могло бы развиваться в тени, подвергает воздействию солнца случайность, которая по подобным же образом должно быть, распоряжается также и людьми, с тем, чтобы через преодоление случайности могло осуществиться действительное, а не лишь воображаемое вечное предназначение. Поскольку таким образом разум стал действительной силой, он не может исключать случайности, и это неотделимое от него случайное есть та цена, которая заплачена за существенное, то есть за него самого, и таким образом малопонимание существа дела заключено в таких высказываниях, как известное. Фактическое право должно все более и более уступать место разумному праву, до тех пор, пока не будет достигнуто чистое разумное право, которое в том виде, как оно задумано, действительно сделало бы излишними все личности, устранив тем самым эту занозу в глазу зависти, которая в известные времена распространяется вплоть даже до тех областей, где ее никто не предполагал обнаружить. Ибо лишь по отношению к фактическому имеет место также и человеческая сила воли, и та эпоха, которая смогла бы дойти до полного упразднения и устранения фактического, смогла бы обойтись также и без великих людей, как это было провозвещено для нашей эпохи ее мнимыми глашатаями с приходом царства, чистого разума, наступил бы рай для всякой посредственности. В мою задачу не входит понравиться какой-либо из партий наших дней. Я вообще иду в данном случае одинокой тропой, которой суждено становиться все более безлюдной, по мере того, как она приближается к таким вещам, о которых сегодня каждый берется судить и спорить о государстве и Конституции. Предполагать предшествующий всякому человеческому мышлению акт умопостигаемого мира, руководствуясь одной лишь необходимостью мышления, то есть всецело полагаясь на мышление. Этого можно было бы ожидать лишь от тех, кто проследил весь ход нашего изложения. Впрочем, именно эта фактическая сторона государства позволяет ожидать, что этот акт будет иметь также и историческую сторону, благодаря которой он становится доступен для менее искушенных. Закон общности, как мы видели, есть именно закон для рода. Индивидуум не способен в одиночку служить образованию общности. Он должен поэтому ожидать и сам настаивать на том, чтобы закон действительно стал законом для рода, чтобы он стал независимой от индивидуума силой, благодаря которой каждому отдельному становится возможно выполнять его в своей части. Ибо даже и пользующийся привилегиями, принадлежащий к Едаё, а их существует множество видов, как говорит Аристотель, не является поэтому свободным от подчиненных. Они также должны быть для него целью, и он несет ответственность за осуществление сообщества. Вопрос поэтому стоит о том, каким образом закон может быть уведен от индивидуума, каким образом он может предстать как возложенный в обязанность роду в целом и тем самым как сила, от индивидуума независящая. Средства для этого заложены уже как раз в том независимо от него уже положенном, ведущем свое начало от мира идей различий между властвующими и подвластными, ибо среди них легко может найтись один, обладающий достаточной силой для того, чтобы действительно подчинить себе других. Это может произойти не посредством рассуждения или договора, но инстинктивно. Господство отдельного индивидуума сперва над семьей, затем над целым племенем, затем над множеством племен, в результате чего возникает народ, есть первая и древнейшая, естественная монархия. И так в этих указанных пределах может быть исторически объяснен и доказан этот акт, посредством которого осуществляется разумный порядок. Этой естественной несознательной монархии путь лежит поскольку, таков, видимо, жребий человечества через противоположность, через республиканские идеи к самосознающей монархии, имеющей своим основанием принуждение, а своим продуктом свободу, а не наоборот, и таким образом отвечающей потребностям даже самого развитого сообщества. Эта первая монархия еще не может понимать саму себя. Ибо, поскольку государство относится к вещам природным, поскольку оно возникает независимо от человеческого разума, то в самом этом уже будет заключено то, что оно для всех, кого оно в себе объемлет, не исключая даже и самих власть имущих, начинается слепо, непознанным образом, только фактически. Рассудок же лишь движется следом. В совершенстве же познанное само себя, понимающее государство, достигается лишь в мере продвижения, причем, следовательно, ранее должны существовать моменты государственной идеи, прежде чем государство вступит в свое истинное значение. В самой этой последовательности, однако, не будет властвовать случай. Государство становится идеей, существующей над идущими одна за другой формами, которые она философски в себе содержит, так что они выступают не в произвольном порядке, но в предопределенной последовательности, философское познание, которое должно быть делом философии и, пожалуй, в особенности философии истории. Именно государство, сказали мы, есть то, что дает индивидууму возможность иметь умонастроение само же, оно не требует его от индивидуума. Именно благодаря тому, что государство не требует мировоззрения, но лишь делает его возможным. Само же при этом довольствуется внешней справедливостью и берет на себя заботу о ней. Оно освобождает индивидуум и дает ему пространство для добровольных, и лишь поэтому личных. Добродетелей, например, некто может быть справедлив, то есть не употребляет свое право во вред другим акрфаспсаюс, ел то, как говорит Аристотель, но лучше сам добровольно терпит то или иное лишение. Даже если закон находился бы на его стороне, или некто может быть храбрым, ибо хоть Аристотель и упоминает также и храбрость в числе предписанных государством добродетелей, ибо закон запрещает каждому покинуть свое место в боевом строю и, выбросив оружие, пуститься в бегство. Однако храбрость не есть добродетель, только поля брани. А эта предписываемая храбрость, которая, как у древних римлян, не предоставляет никакого выбора, кроме как выстоять на поле сражения или лишиться жизни дома в виде наказания, не является необходимо личной или же некто правдив, верен своему обещанию даже там, где он не может быть принужден к его выполнению, или участлив, благожелателен, любвеобилен. Добродетели, которые не могут быть предписаны и осуществлены одним только разумом, добродетели, которые имеют чисто личный характер и которым мы также можем дать имя общественных, ибо посредством их добровольная и потому высшая общность возвышается над недобровольной. И такую высшую общность мы будем называть обществом. Поэтому государство есть носитель общества, ибо если Кант и говорит, что свобода должна быть принципом всякого принуждения и его условием, то истинным все же следует признать прямо противоположное, в противном случае пришлось бы сказать, что также и цель может называться принципом и условием, при котором то, что есть не ради самого себя, тем не менее есть такого. Однако совсем не имел в виду Кант это явствует из того, как он применяет данный принцип государства, должно быть носителем общества. Оно может также задерживать и останавливать развитие общества, равно как и наоборот со стороны общества может иметь место попытка ослабить государство и подчинить его себе. Отсюда происходят следующие виды. Властитель, не предоставляющий места свободным добродетелям, а обществу, возможности развития для которого, говоря словами Канта, свобода не является целью принуждения. Такой властитель есть деспот, и если начало истории и первых великих царств должно было иметь место на Востоке. Если далее, верно высказывание Аристотеля о том, что азиатские народы по природе своей более склонны к рабству, нежели европейские, то отнюдь не случайно первые монархии относились к деспотическому виду. Столь же мало случайным было, когда обладавшие наиболее живым и глубоким умом эллины после первого, еще отечественного правления наследственных царей, через различные промежуточные ступени, среди которых на краткое время также и самовластно провозглашенные правители, наконец. К тому же и после славного завершения персидских войн, благодаря которым они не только сами защитились от персидского ига, но также избавили от него своих соплеменников в Малой Азии, перешли к той форме решительного народоправления или демократии, при которой, как можно сказать, государство всецело побеждено обществом, общество делается носителем основы государства. Это последнее всецело зависит от общественных флуктуаций, и по существу, и в истинном рассмотрении столь же мало уже является государством. Сколь мало может быть названо им деспотически управляемое царство. Ибо ни деспотическому правителю нет дела до государства, он ищет лишь своего, ни демократии, где государство есть лишь инструмент личностей, к чему сводится всякая демократия. И такое равнодушие тем неизбежнее, чем больше притягательность таким путем завоеванного и защищенного правления, которое правда. Не может быть особенно велика в крестьянских демократиях, чем в большей мере оно есть лишь награда могучей воры таланта. Ибо по мере того, как освобождается личность, освобождается также и талант, и для него во всех направлениях открывается свободный путь развития. Дабы он мог проявить себя не только во главе войска или народных собраний, но и распространил свою сферу на науки и искусство. Ибо там, где властвует деспотизм, также и истина, и красота подчинены непреодолимым границам одного исключительного типа там, где общество стало свободным. Обе они стремятся к отысканию канона, который будет поднят до уровня закона не предписанием, но всеобщим свободным согласием. Если в Азии деспотическое правление, а в Афинах неограниченное народовластие не позволяли проявить себя государству как таковому, то напротив. Радостно возвышающее чувство можно испытывать, наблюдая, как Рим исполняет свое предназначение, состоящее в том, чтобы привести к полному выражению все величие государства. Ибо нигде еще так не желали государства ради него самого, как в Риме, где, с одной стороны, все было подчинено ему, даже жреческий сан представлял собой государственную должность. Авгур и начальствующие персоны, которыми были облечённые этими должностями члены Сената. И даже после изгнания царей, для известных совершаемых ими церемоний необходимо было присутствие с другой стороны — личность. Не та, что выходит за рамки государства, но та, что существует в государстве. Сделалось высшей целью законодательства, которое словно бы с необходимостью, начиная с первых начал и до полного выстроения, обобразует собою для всех времен форму. В римском существе есть нечто, что не утратилось вместе с изгнанием царей, и ошибся бы тот, кто вступившую в действие с этого момента конституцию захотел бы назвать республиканской. Республика была формой, монархическим же в высшем смысле. Дух самого государства, ибо государство не могло быть желаемо таким, и никогда с тех пор уже не может быть целью, не будучи вместе с тем движимо и наполнено мыслью об абсолютном и единовластном мировом правлении, и не от внутренних раздоров, от взаимных схваток в борьбе плебеев против патрициев, которые можно было утихомирить путем уступок, ничего одновременно не меняя в великом движении самого государства, не даже под воздействием все более нараставшего после пунических побед наплыва общественных пороков, не по причине участия в науках и искусствах, которыми ранее занимались несвободные граждане, но лишь вольноотпущенные, в чем одном консервативно настроенные граждане уже усматривали приближение августовских времен. Не от всего этого погибла республика, но лишь по причине обретенного ею величия и, наконец, достигнутой цели. Ибо то, что Аристотель говорит о лакедемонинах, сказано будто бы о римлянах. Они продолжали существование, покуда вели войну, и погибли от того, что не знали, куда можно употребить время праздности, ибо последнее означает в понимании Аристотеля не что иное, как то, что государство могло быть для них лишь целью, но отнюдь еще не средством к достижению иных, более высоких благ. Стремление к неограниченному господству, не имеющее никакого предмета и удовлетворяемое вовне, должно было обратиться вовнутрь, назад к своему источнику, на сам Рим. То, что смогло завоевать мир, оказалось недостаточно сильным, чтобы управлять им. Подобно тому, как мир сделался одним царством, так же и его владыка должен был стать одним, более того, он должен был быть лишь богом, принципом, сущим не от мира сего, то есть не от римского мира. После долгих поисков на ощупь этого необходимого, однако невозможного для него, римский мир был положен вне себя. Лишь из этого объясняется, человеческим и естественным образом, то страшное и ужасающее в истории кесарей добровольное обожествление властителя, с одной стороны, и религиозное неверие даже народа с другой, самый настоящий атеизм, который исповедовали многие римляне, и противостоящая ему склонность к восточным религиям, в которых было больше тайны и больше единства, обряды которых чаще всего распространялись в самом городе, куда, как жалуется Тацит, при упоминании проникшего в Рим христианства, стекается и празднуется все ужасающее и вселяющее страх, отчаяние, которое должно было овладеть даже и самыми лучшими правителями, в связи с тем, что ни в чем, даже и в их собственной деятельности, нельзя было больше различить ни цели, ни истины, мрачность всего мировоззрения, сквозящая в произведениях какого-нибудь Марка Антония, как, например, сумасшествие некоего Гелиогабала, который хотел, чтобы сирийский бог, имя Кота-Рова он носил из-за жреца, которого он себя выдавал, был бы единственным почитаемым в Риме. И не только все, что имелось из святынь в римской религии, огонь Весты, палладиум и так далее, но и все достойное, что содержалось в религиях иудеев, самаритян и христиан, было бы перенесено в его единственный храм, и в нем почиталось и легко с тем, что он сам взял для себя имя Бога, могла быть связана мысль о том, что, как представляет это Монтескье, он сам желал сделать себя единственным Богом. Римляне искали монархии, однако монархии в том смысле, такой монархии, которая на светском пути не может быть достигнута. Они вышли за пределы государства и искали мирового царства, которое возможно лишь для христианства. Поскольку они ощущали эту недостаточность, они становились и религиозными. Они делали попытки с установлением светских монархий, но эти попытки были тщетными, поскольку здесь необходимо было участие иного принципа. Римское царство лишь служило и полагало основание другому, истинному мировому царству. Константину и решилось провозгласить независимость религии от государства, и тем самым государство фактически признало свою роль как всего лишь средство. С приходом христианства оно приобрело иную и более высокую, то есть лежащую выше его самого цель. И если впоследствии эта духовная сила пожелала выказать себя как государственная власть, то это было недоразумением и ошибкой, и оттого, что она низвела себя до мирского средства, государство вновь утратило свою высшую цель. Естественно, что по мере того, как высшее то, по отношению к чему государство должно было выступать как носитель, приходило в упадок, с одной стороны. Государство вновь переживало всемерный подъем Людовик, с другой же стороны, этим, в свою очередь, был вызван протест против государства, возмущение индивидуального принципа. Реформация же была выражением протеста против ложной теократии. Это было подлинным историческим деянием немецкого народа. Всякий знает, благодаря каким именно средствам в отдельных своих частях реформация потерпела неудачу. В этом великом событии нашло свое выражение историческое предназначение немцев и их неприходящее призвание, состоящее в том, чтобы над политическим единством, которое в результате реформации должно было утратиться, различить иное, более высокое и осуществить его. С разрушением идола немец принял на себя задачу водрузить на его место истинную теократию, которая не будет более когортой священников-заместителей, но которая будет представлять собой господство самого познанного божественного духа. Однако же вернемся назад к тому, из чего мы исходили. Нам было важно показать, что государство, правда, не каждое, вместо того, чтобы подавлять индивидуальную свободу, напротив, делает ее возможной, что именно оно поднимает индивидуум до личности. Из этого, однако, не следует, что государство тем самым уже не воспринимается личностью как гнет. Более того, иначе и быть не может, а следовательно, стремление избежать этого гнета является всего лишь естественным, и если оно предпринимается верным способом, то против него мало что можно возразить. Даже среди тех, кому доверено высшее руководство и ведение государственных дел, наимудрейшими всегда считались те, которые полагали себе законом предоставлять отдельным личностям как можно больше свободы и, напротив, осуществлять пристальный надзор во всех общих вопросах. А где надо? Применять и карающий меч, и мудрость наших предшественников смогла образовать внутри государства отдельные автономные круги, внутри которых отдельная личность могла ощущать себя свободной от государства. И честь, которую предоставляла каждому его сословие, также крестьянину и ремесленнику, поднимала его над состоянием полной униженности и подчиненности государству. Иными словами, если стремление обрести независимость от государства переходит в попытку упразднить само государство в его основе, практически с помощью государственного переворота, который, будучи намеренным, является преступлением, с которым едва ли может сравниться какое-либо иное, Кроме разве что убийства собственных родителей, Рагпа Сниш теоретически с помощью доктрин, которые имеют целью по возможности сообразовать государство с потребностями и вкусами Ая, всецело против истины, ибо воистину государство отнюдь не поставлено для того, чтобы потакать Я и служить ему наградой, но, скорее, напротив, чтобы быть для него наказанием. То, чего оно требует, есть наша обязанность по отношению к нему, то есть, исполняя ее, мы лишь исполняем или выплачиваем свой долг. Можно сказать, тот умопостигаемый порядок вещей, от коего человек отрекся, он стал должен государству. Однако уже одно то всеобщее одобрение, которое находят эти доктрины, и та неодолимость, с которой они распространяются, ибо никто не мог предполагать, что за них вступится столь огромное количество ученых мужей, какое явило нам лишь недавно прошедшее время, вынуждают нас признать, что они имеют своим началом нечто, говорящее в каждом человеке в их пользу, и в последней инстанции могущее представлять собой лишь тот принцип, который, однажды пожелав себя самого, теперь желает всецело принадлежать самому себе, ощущая себя более могущественным, нежели разум, создает себе также и разум для себя. Это тот, состоящий на службе, о, я разум, который для любителей душеполезных речей новейшего времени считается самим разумом и служит предлогом для того, чтобы выводить любые бедствия, также и политического характера, от разума одновременно провозглашая, что теперь, то есть после них, с разумом, наконец, совершенно покончено. Именно это, как сказано, состоящий на службе у «я разум» обеспечивает здесь преобладание, если не чисто теоретического, то практического и одновременно софистического интереса. И он естественным образом может вести лишь к полному самовластию народа, то есть лишенных какого бы то ни было различия масс, при котором тогда, поскольку все же невозможно избежать видимости государственного устройства, народу придется исполнять обе роли властителя и подданного, как поясняет Кант. Властителя в качестве самого объединенного народа и подданного в качестве разрозненной массы. Республика, которую Кант неохотно, и это хорошо видно. Однако в соответствии с единожды принятыми принципами должен признать как единственное соответствующее разуму и праву государственное устроение. Может быть, поэтому лишь демократической, о которой он, однако, говорит сам. Она есть наиболее сложносоставное, комплексное и, говоря напрямик, наиболее противоречивое из всех государственных устройств равным образом Кант вообще в том, что касается этих вопросов, весьма отличается от последующих, Фихте и прочих, своим большим практическим пониманием и честностью, и прямотой рассуждения. Качествами лишь следствиями и свидетельствами, которых являются те или иные противоречия, которых не всегда могла избежать его наука о праве. Мы признали оправданным и необходимым стремление человека к преодолению гнета государства. Однако это преодоление должно пониматься как внутреннее. Ищите. Можем мы сказать, ссылаясь на древнее изречение. Ищите прежде этого внутреннего царства, и неизбежный гнет внешнего правопорядка перестанет существовать для вас. И вы перестанете чересчур болезненно ощущать ту чиновную наглость, которую приводит Гамлет в качестве одной из тех невыносимых вещей, что могут сжить человека со свету. Внутренне выходить за пределы государства есть не только право, но и обязанность каждого. Каждый должен быть примером независимого умонастроения, которое, став умонастроением целого народа, предоставляет гораздо более сильную защиту от притеснения, чем хваленый идол Конституции, которая даже в стране своего изобретения в некотором отношении стала. Завидуйте Англии в том, что она имеет Конституцию, которая исключительно своему возникновению, не благодаря договору, но благодаря одному лишь принуждению и силе, обязана той доле неразума и даже неразумия в либеральном смысле, которая до сих пор была для нее гарантией ее собственной прочности и долговечности. Завидуйте Англии в ее обладании этой конституцией столь же мало, как ее огромным, грубым массам населения или ее островному положению, которое с одной стороны. Невозможно в других странах из-за их континентального положения, а с другой. Может послужить соблазном для того или иного не слишком добросовестного правительства вступить в войну с другими государствами путем. Подготовки и поощрения на их территории восстаний, инструменты которых затем с легкостью оставляются в беде, в войну, на которую те не в силах ответить, или, по крайней мере, не могут ответить их слабые правительства. Напротив, лучше давайте назовем вас самих неполитичным народом, ибо большинство из вас более желают быть управляемыми, хотя и это зачастую не удается вам или удается скверно, нежели управлять, поскольку вы считаете досуг ох, предоставляющий свободу духу и душе для занятий иными вещами, за большее счастье, чем ежегодно возобновляющийся, ведущий лишь к расколам на партии политический спор, к расколам, скверная сторона которых заключается в том, что в результате их даже самый неспособный может получить имя и значение «давайте откажем вам в политическом духе», поскольку вы, подобно Аристотелю, считаете, что первое требование, которое должно выполнить государство, есть предоставление досуга лучшим его представителям, дабы не только власть имущие, но и не принимающие участие в государственном управлении не находились в недостойном положении. Наконец, пусть скажет вам учитель Александра Македонского, возможно, и для тех, кто не повелевает землями и морями порождать красоту и истину. Государство есть сам умопостигаемый порядок, сделавшийся действительным по отношению к действительному миру. Его корень поэтому произрастает в вечности, и оно есть неприходящее, никогда не упраздняемое и далее неисследимое основание всей человеческой жизни — и всего дальнейшего развития. Предварительное условие, для сохранения которого должны быть употреблены все средства в истинной политике и равным образом в войне, где государство является целью. Ибо поскольку оно является основанием, оно не есть цель, но вечное, то есть неупразднимая и несомненная отправная точка на пути к высшей цели всей духовной жизни. Поскольку государство не есть предмет, но лишь предпосылка всякого движения вперед, то к нему и нужно относиться соответственным образом, и насколько лучшим было бы положение. Если бы это воззрение было всеобщим, и никто не занимался бы поисками продвижения в самом государстве, в тем большей степени поэтому нашим устремлением будет, в том, что касается основания государства, предоставить все права разуму и необходимости, дабы в результате ложной уступчивости в отношении принципов не пострадали те высшие блага, для которых государство является предварительным условием. Движущееся вперед развитие идет на пользу также и ему самому, оно принимает в нем участие, однако не будучи его принципом. Само оно есть стабильная пкивша. То, что должно пребывать в покое, что допускает лишь реформу, но никак не революцию, подобно природе, которая может быть украшена, но никак не обустроена иным образом и которая должна пребывать до тех пор, покуда стоит этот мир. Сделаться неощутимым подобно тому, как неощутима природа, предоставить индивидууму покой и досуг, быть для него средством и стимулом к достижению высшей цели. Все это входит в обязанности государства, в этом единственно заключается его способность усовершенствования рейсераш. Задача. Следовательно, такова — дать индивидууму наибольшую возможную свободу авторхию. Свободу, то есть действующую в направлении выхода за пределы государства и как бы по ту сторону государства, однако не в обратном направлении и не в пределах государства. Ибо тем самым происходит прямая противоположность тому, что должно было бы происходить, как показывают наши конституционные учреждения. Ибо государство в этом случае абсорбирует все, и вместо того, чтобы предоставлять индивидууму досуг, напротив, привлекает всех к своему служению, всех вовлекает в работу, всякого заставляет нести государственное бремя, тогда как истинная монархия в тех, кому подобает принимать деятельное участие в делах государства, видит не привилегированных, но обязанных остальным же предоставляет возможность свободно пользоваться преимуществами. Как только внешнее по отношению к действительному миру действительное сообщество, государство не может представлять собой цель. Равно как именно по этой же самой причине наисовершенное государство не является целью истории. Совершенное государство может существовать столь же мало, как в этом же направлении может существовать последний человек. Совершенное государство, правда, имеет свое место в философии истории, однако лишь на негативной ее стороне. Было время, когда было естественно и простительно мыслить в качестве целей столи истории идеал и искать этот последний в совершенном государстве, в государстве совершенного права. Однако это вообще есть ложная предпосылка. Полагать, что внутри этого мира существует состояние, которое, если оно есть идеал, с необходимостью должно было быть также длительным и вечным. В то время как мы видели, что этот мир, как простое состояние, не может пребывать, настоящий порядок не есть цель. Он существует лишь для того, чтобы быть упраздненным целью, таким образом. Является не он сам, но тот порядок, которому определено прийти на его место. Даже ограниченная монархия, где государство осознает себя лишь в качестве основы, пусть даже и является наилучшим возможным учреждением, не есть идеал всецело соответствующего разуму государственного устройства. Если пожелать в этом мире совершенного государства, то концом такого желания всегда будет апокалиптический, бредовый энтузиазм. 24-я лекция. В отношении высшего развития, таким образом, государство есть лишь основание, гипотезис, переходный пункт. И также лишь в этом смысле мы и касались его рассмотрением в этих чтениях. Развивающееся, движущееся вперед заключено в том, что выходит за пределы государства. То же, что выходит за его пределы, есть индивидуум. Именно с ним. С его внутренним отношением к закону мы и будем иметь теперь дело. Ибо сколь благотворно извне со стороны государства требуемое соблюдение закона, если принять во внимание, сколь мало большинство людей склонны выполнять свои обязательства, столь же мало оно может быть признано достаточным, ибо сам закон обращен ко внутреннему, а поскольку государство безразлично по отношению к умонастроению, то всякая проверка на предмет последнего в тем большей мере предоставлена на усмотрение индивидуума. Никто не является собственностью государства, однако всякий непременно подлежит суду нравственного закона. Государство есть нечто, с чем можно поладить так или иначе, по отношению к чему можно быть совершенно пассивным, однако не так с нравственным законом. Государство, сколь бы могущественным оно ни было, может вести лишь ко внешней, то есть также лишь фактической, справедливости и наоборот. Сколь бы бессильным ни было государство. Более того, даже если бы оно полностью себя упразднило, этот внутренний, записанный на скрижалях сердца закон пребывает неизменным и оттого еще более непреложным. Внешний государственный закон сам по существу есть лишь следствие этого внутреннего давления и поэтому уже больше не входит в рассмотрение. Коль скоро речь заходит об этом последнем. Здесь, однако, окончательно выясняется, какую именно судьбу навлекло на себя я, отпав от Бога. Будучи спасено от Бога, оно пребывает в плену закона как отличной от Бога силы, оно не может выйти за его пределы, ибо всецело подчинено ему. И также оно не может этой власти воспротивиться, ибо закон словно бы вткан и втравлен в его собственное существо. Столь же мало я может, пребывая под властью закона, наслаждаться и радоваться самому себе. Неприятие закона и внутреннее противление ему есть его первое и естественное ощущение, тем более естественное, чем более жестоким и немилосердным представляется ему сам закон. Ибо все всеобщее и безличное может быть только жестким, как разумная сила, столь мало знающая о личности, что не способна ради нее ни на йоту уступки, и даже в том случае, если все ее требования полностью удовлетворены, не выказывает за это никакой благодарности, даже если и все исполнено, вы всего лишь никчемные рабы. даже и исполнение повелений было бы для «я» не столь болезненно чувствительным, если бы только они исходили от личности. Но быть простертым ниц перед властью безличной невыносимо для него. Оно, желающее принадлежать себе самому, видит себя под властью всеобщего. Но даже если это противление будет побеждено, противление, которое, как уже намекалось, в еще большей мере относится к форме, нежели к содержанию к форме, поскольку речь идет о повелении, тогда как «я» хочет быть совершенно свободным. Или даже если человек с помощью лучшего в себе, с помощью умопостигаемой, пусть даже и положенной в потенциальности, стороны своего существа обретет благорасположение к закону, то в результате этого отнюдь еще не наступит мир более того, как раз тогда он узнает, что закон служит причиной его смерти, так как он не может его исполнять, ибо ему недостает умонастроения, которого не в силах предоставить закон. Закон не способен дать ему такое сердце, которое было бы сообразно самому закону, равно ему, но, напротив, он еще более умножает силу греха. Вместо того, чтобы устранить неравенство между собой и человеком, достигает того, что оно проявляется все более и во все больших областях, настолько, что под конец всякое нравственное деяние представляется как греховное и вся жизнь как наказуемая. Хотя добровольные добродетели и украшают, и облагораживают жизнь, однако в основе продолжает пребывать закон, не допускающий для человека никакой радости от своего существования. Опыты, которые «я» претерпевает в борьбе с законом, скорее таковы, что оно чем далее, тем больше ощущает на себе гнет закона, как непреодолимый для себя, то есть как своего рода проклятие, и таким образом, будучи всецело угнетенным, начинает осознавать ничтожность, никчемность всего своего бытия. Однако именно здесь, где цель закона, отрицание «я» уже почти что достигнуто, наступает поворотный момент. А именно, для «я» существует возможность, если и не упразднить себя в своем внебожественном и бедственном состоянии, то все же оставить себя в этом состоянии как действующее. Уйти вглубь себя, предаться своей самости. Поступая так, «я» не имеет никакого иного намерения, кроме как уйти от бедственности деяний, убежать от натиска закона в созерцательную жизнь, к чему оно склоняется самою своей совестью, поскольку именно совесть, потенциальный Бог, есть то, что отговаривает его от желания себя самого. Этим шагом от деятельной жизни к созерцательной оно тем самым переходит на сторону Бога. Не зная о Боге, оно ищет божественной жизни в этом небожественном мире. А поскольку этот поиск осуществляется в оставлении самости, благодаря которой оно отделилось от Бога, оно вновь приходит к соприкосновению с божественным. Дух, который удаляется вглубь самого себя, дает пространство душе, душа же по своей природе есть то, что может соприкасаться с Богом. То, что выходит здесь на передний план, есть, собственно, в своей природе, однако он осуществляется не в роде, но лишь в индивидууме. Эта способность духа удаляться вглубь самого себя выказывает себя как заложенная в нем потенция обращения назад к Богу, которая таким образом сохранила в себе то действующее начало, когда оно отвратилось от Бога, то, что здесь выступает на передний план, есть сущность «а», после того, как случайно отпадшее от Бога в нем сломлено и приведено к ничто. Вступление «я» в созерцательную жизнь становится таким образом вновь нахождением Бога, вновь объективацией для Него, правда, как мы увидим, Бога лишь как идеи. Это вновь обретение Бога, однако имеет различные ступени, которые следует рассматривать как равное количество стадий возвращения к Богу. Первая есть та, где «а» пытается осуществить акт самозабвения. Отрицание самого себя — эта ступень выражается в том мистическом веровании, смысл которого наиболее отчетливым образом выражен у Фенелона и которое состоит в том, что человек пытается по возможности свести к ничто, но не уничтожить себя и всякое иное связанное с ним, только случайное бытие. Вторая ступень есть искусство, благодаря которому «я» уподобляется божественному, пытается породить божественную личность и таким образом дойти до нее самой — искусство, приводящее в восторг, когда дух становится душой в совершенно бескорыстном творении, что происходит лишь с художниками высшего рода, помимо их собственной воли и осознания, но благодаря истинному предназначению их природы. Вслед за искусством в качестве третьей ступени идет созерцательная наука. В ней Ая возвышается над практическим и только естественным дианоэтическим знанием, соприкасаясь с ради самого себя сущим, айтертецуит, айтфтефуф. Дух, который погружается в самого себя, оставляя практическое, приходит здесь к чистому, где он непосредственно соприкасается с умопостигаемым и таким образом имеет то же отношение к умопостигаемому, что и чувств к чувственному, то актер то. Дух, пытаясь сделаться потенциальным, хоть и исполняет в этом смысле страдательную роль, однако вместе с тем вполне обладает собой и вновь приходит к лицезреющей Бога теоретической жизни, которая изначально была предназначением АО и которую теперь Дух, по прошествии всего своего пути, рассматривает как наивысшую цель. Это, таким образом, есть то, чего может достичь Ая, пытающаяся избавиться от бремени несчастья и достичь блаженства в своем мире оно, кажется, действительно удовлетворено тем, что оно имеет благодаря созерцанию, ибо оно теперь через познание вновь обрело некогда утраченного Бога. И в этом Боге оно обладает идеалом, благодаря которому оно способно подняться над собой, освободиться от себя. Однако к этому Богу оно имеет лишь идеальное отношение, оно также и не может стоять к нему в каком-либо ином. Ибо созерцательная наука ведет лишь к тому Богу, который представляет собой конец, а потому не может быть действительным, лишь к тому, что по своей сущности есть Бог, но не к актуальному Богу. Возле этого только идеального Бога я смогло бы успокоиться лишь, может быть, в том случае, если бы могло раз и навсегда остановиться на созерцательной жизни. Однако именно это-то и невозможно. Невозможно осуществить отказ от действия, действие необходимо. Как только, однако, деятельная жизнь вновь вступает в силу и действительность возможности действовать, еще же больше — творить гре. Тот, кто движет всем, однако, лишь как цель, так что сам при этом не движется алаута техос, а и то, движущий всем как цель движения, сам же неподвижный гре. Не будучи способен действовать вовне, он мыслит и созерцает всегда лишь себя самого, являясь уапаесос, мышлением мышления гре. Что, правда, в высшей степени отличается от мышления о мышлении, за которое его столь часто выдавали. Бог. В этом, собственно, состоит значение выражения «лишь бесконечный», то есть вновь и вновь мыслящий себя и вне себя не имеющий никакого ограничивающего предмета акт мышления. М. Обоит шаец, шоти шо ла рапту. И не так счастливо божество, но еще лучше. Не мыслит что-либо вне себя гре. Какие именно трудности испытывает Аристотель, пытаясь дать ближайшее определение этого самосозерцания Бога, можно видеть. Подобное же затруднение ощутимо в никомаховой этике. Бог. Таким образом, здесь, как это выразила немецкая философия, есть сущий, пребывающий, неспособный более отойти от себя субъект-объект. Те, кто повсюду усматривает в философии один лишь произвол, видимо, ничего не знают о том, как совершенно разным индивидуумам в совершенно разные времена и в совершенно разных формах все же приходили на ум одни и те же понятия, которые, таким образом, выказывают свою необходимость, ибо те, кто нашел ту философию, в которой Бог останавливается и застывает в форме субъекта-объекта, в то время знали об Аристотеле гораздо меньше, нежели им обычно приписывают. Если для последнего Бог есть лишь конец и аттрактор тас ешлрае це, прекращение дел внешних гре, то, следовательно, Бог для него есть не больше, чем если бы он был только понятием. Даже несмотря на то, что у Аристотеля это последнее названо существующим, оно словно бы не существует, поскольку ничего не может делать и с ним самим, в свой черед. Ничего нельзя предпринять. Можно было бы счесть непостижимым, каким образом можно было не заметить негативного всего этого определения у Аристотеля и равным образом во всей новейшей философии. В качестве хоть и обладающего собой, однако не способного уйти от себя, он есть лишь по своей сущности, лишь идеальным образом дух. Однако было бы злоупотреблением говорить здесь об абсолютном духе. Если Бог в своем самобытии у Аристотеля есть самим собой обладающее «еу аото», то для Платона он в этом обособлении есть ради самого себя вожделенное. Причем несправедливы по отношению к Платону те, кто полагают, что он говорит здесь лишь об идее блага. Оно, напротив, есть для него то, само благо это ясно разумеется, по ту сторону бытия грегосударства, и становится очевидным из удивленного ответа собеседника. Правда, в идее лишь как помысел, однако все же само благо, как это можно сказать о Боге в конце рациональной философии. Государство. Са также ранее. Тыфуушат вне тыфуотств тихиотеш карбуц. В том, что познаваема немыслима идея блага. Это предел, и она с трудом различима, говорит то, что Платон говорит также и об идее блага, вполне естественно, например, государство. А однако туаота то. Благо, собственно, благо гре. Означает для него лишь топауаоп, идея блага гре по отношению к отдельным благам гре, как цтыхоута топауаоп, причастным к благому гре, Аристотель. Перед пятой главой, либо для него есть всего лишь атос, порождение благого гре, как явствует из всей взаимосвязи. Заявляет свои права, также идеальный пассивный бог становится уже более недостаточен и возвращается прежнее состояние отчаяния. Ибо разногласие до сих пор не устранено. Поэтому спрашивается, какие еще дальнейшие возможности сохраняются для «я» и в какую сторону ему следует обратиться. Между тем, однако здесь уже достигнут пусть и не конец всего развития. Однако же цель данной науки, науки чистого разума, и нам следует сперва остановиться на этом рубеже, прежде чем двинуться далее. Задача науки разума состояла в том, чтобы получить принципа в его для себя бытии и свободным от сущего, получить его как принцип, то есть как последний и наивысший предмет Таришата с людству. Теперь нами это достигнуто. Ибо дело заключалось лишь в том, что я объяснялась как не принцип, подчиняя себя Богу, которого оно — правда одновременно должно было познавать. Как только это произошло, именно тем самым осталось стоять в качестве собственного, единственного и истинного принципа. И именно в полном обособлении, ибо в нем оно было положено уже в тот момент, когда я поднялось и сделалось началом внебожественного, то есть исключающего Бога мира. Точно так же. Однако, как самостный принцип уступает место единственно истинной, наука уступает место второй, той, о которой мы ранее сказали, что она есть та, ради которой ведутся поиски принципа, собственно, взыскуемая. Первая предстает теперь в действительности, как то, что она есть, как занятая поиском принципа философия. Как таковая она теперь, хоть и не есть последняя и наивысшая, однако она остается всеобщей универсальной наукой, наукой всех наук. Поскольку она занята поиском объекта как для всех особых наук, так и для наивысшей науки. Ибо, как вы, наверное, помните, первая наука Ярдклюдкш возникла благодаря тому, что мы заставили прийти к действительности только возможные принципы. В результате такого проявления они стали причинами разделенного на части, как и они сами, иерархически ступенеобразного бытия, последовательности предметов, каждый из которых сам может стать объектом науки. Тем самым этой последовательностью был задан ряд особых наук, ведущих свое начало от этой одной, по праву носящей имя науки наук. Таким образом, она есть также родительница той самой науки, которая исходит из принципа и выводит из него все остальное, и которая занимается этим высшим предметом, который в завершении первой науки остается стоять в качестве задачи, сама теперь являясь особой наукой, не той самой наукой, но одной из наук, как и все прочее. Не будь у философии особого предмета, она и сама не смогла бы представлять собой одну особую науку, но лишь ту самую науку, то есть универсальную. Этим особым предметом может быть лишь тот, для которого нельзя найти никакой иной науки и который, таким образом, должен быть либо исключен из всякой науки, либо присущ именно ей философии, должен представлять собою предмет, свойственный именно ей, который, как в конечном итоге найденный, должен являть собою наивысшее и наиболее взыскуемое знание, ибо по сравнению с ним она рассматривала все предшествующее как ничто, как для нее несущее. Поскольку же поэтому первая наука делает возможным для второй философии как особой науки, ее предмет, сама, однако, вместе с тем также является философией, правы те, кто говорит, что о предмете философии можно знать лишь из самой философии. Однако, как первая философия сделала возможным или произвела принцип, она достигла своего конца, ибо она способна лишь произвести принцип. Но отнюдь еще не реализовать его, поэтому также она должна называться негативной философией, поскольку она, сколь бы важной и даже неизбежной она ни была, все же ничего не знает в отношении единственно взыскуемого и того, что может быть выведено лишь из него, ибо она полагает принцип лишь посредством исключения, а значит, негативным путем, и хоть она и обретает его как единственно действительное, однако обладает им лишь в понятии как одной лишь идеей. Поскольку она, как занятая поиском принципа, сперва исследует возможность философии, она является критической, задача, которую поставил перед ней Кант. Рациональная, или, как мы теперь иначе называем ее, негативная философия, как уже было сказано нами ранее, всего лишь обеспечивает возможность принципа. Ибо сперва он был найден в чистом мышлении, после чего мы возымели намерение исторгнуть его из первоначальной потенциальности. После того, как это произошло, таким образом произведенный принцип также является всего лишь найденным в мышлении, в этом смысле, в том, что касается существования, по сравнению с точкой зрения чистого мышления, ничего не изменилось. Однако в результате процесса науки разума проявила и подтвердила себя природа принципа, выказав себя как то, что есть. Бог существует теперь вне абсолютной идеи, в которой он был словно бы затерян, и в своей собственной идее, однако всего лишь в идее, только в понятии, но не в актуальном бытии. Ибо все в этой науке заключено в разум, и точно так же Бог, хотя он понимается теперь как тот, который в себе не заключен в разум, то есть в вечные идеи. И несмотря на то, что, как говорит Кант, любой экзистенциальный постулат является синтетическим, то есть таким, в результате которого я выхожу за рамки понятия, то все же это не находит никакого применения к чистому свободному от всего общего то, что в том виде, в каком оно предстает в конце науки разума, как ее последнее, ибо чистое, абстрактное то, что отнюдь не есть синтетический постулат. Если же теперь то, что есть акт, полагается даже из своего понятия, так что оно теперь есть не только или, но актуально сущее, то принцип уже не в том смысле положен как принцип, в каком он был нужен нам для достижения цели рациональной науки, где мы хотели лишь освободить его от всякой примеси сущего, где он искался нами как результат, и где для нас важен был лишь абстрактный принцип, но, напротив, он тогда действительно положен как принцип, а именно, как начало науки, которое в качестве принципа имеет то, что есть сущее, само сущее, а и то-то, то есть в качестве того, из чего она выводит все остальное. Мы прежде обозначили ее как ту самую, ради которой мы занимались поисками принципа средствами первой науки и которую мы теперь, в противоположность первой, негативной, называем позитивной философией. Ибо-то является негативной, поскольку для нее важна лишь возможность, поскольку она все познает в том виде, в каком оно есть в чистом мышлении, независимо от своего существования, хотя в ней и дедуцируются существующие вещи, иначе она не была бы наукой разума, то есть априорной наукой, ибо еще не исключает из себя А, однако в ней, тем самым еще не дедуцируется, что вещи существуют негативно, является она, поскольку даже и последним, которое в себе есть акт, а потому по отношению к существующим вещам есть сверхсуществующее, обладает лишь в понятии. Напротив, это является позитивной, ибо она исходит из существования, то есть из актуально сущего, которое было найдено в понятии в первой науке как актуально сущее, как необходимо существующее. Им она обладает сперва как чистым то, что, от которого совершается переход к понятию, к что сущему, с тем, чтобы так существующее привести к той точке, где оно сможет выказать себя как действительного, существующего Господа бытия мира, как личного, действительного Бога, чем одновременно объясняется в своем существовании также и всякое другое бытие, как выведенное от того первого «то», что и также полагается начало позитивной, то есть объясняющей действительность системе, поскольку различие этих двух еще в самом начале нашего философского исследования обещанных в будущем наук выявило себя как противоположность негативной и позитивной философии, то, пожалуй, именно здесь и будет наиболее уместным дать полное и обстоятельное разъяснение этой противоположности. Поскольку, однако, такое разъяснение непременно потребует значительного объема, вся история философии демонстрирует нам борьбу негативной и позитивной. Философии и образует собой отдельный ряд лекций, то здесь я ограничусь лишь следующим кратким замечанием. Первая наука в своем завершении пришла к чему-то, что уже не могло быть постигнуто с помощью ее метода, она тем самым исчерпала себя и передала то, что под конец оставалось в ней как непознанное и для нее непознаваемое в качестве задачи для второй науки, что однако. Для этой последней полагает начало лишь внешней зависимости, но никак не внутреннему влечению. Последнее имело бы место лишь в том случае, если бы негативная философия передавала свой предмет позитивной в качестве уже познанного. Позитивная философия, по возможности, могла бы начинаться чистым образом для себя, простым высказыванием. «Я желаю того, что возвышается над бытием, и мы еще будем иметь возможность убедиться в том, что действительный переход в нее фактически осуществляется одним лишь указанным волением. Если, однако, сразу же становится ясно, что позитивная философия есть иная и отличная от негативной, то все же, несмотря на это, необходимо утверждать взаимосвязь и даже единство обеих. Все же есть лишь одна философия, а именно, философия как занятая поиском своего предмета и как обретшая свой предмет и познающая его. Позитивная есть та, что, собственно, есть также и в негативной, лишь всего-навсего не как действительная, но пока что лишь себя ищущая. Как то показало все наше изложение, близящееся теперь к концу. Коль скоро принцип делается началом, началом другой науки, которая уже не есть наука разума, ибо она уже более ничего не могла с ним поделать, то он также перестает быть только идеей или быть в идее. Он полагается из своего понятия, высвобождается из разума, в котором он был до этого заключен, выдворяется из идеи и помещается вне ее. Одновременно происходит превращение, перестановка прежде существовавшего отношения между тем, что есть сущее А и сущим. А. А ибо, поскольку одно становится началом, другое, впрочем, от него неотделимое, уже не может предшествовать ему. Оно таким образом должно следовать за ним, и первой задачей будет показать, каким именно образом такое возможно. Однако к этому мы еще придем. Ибо прежде всего мы должны теперь ответить на главный вопрос. От кого или чего исходит это выдворение, а из разума и связанное с этим превращение, в котором и заключается переход к позитивной философии, и здесь необходимо сказать, что оно не может исходить от мышления. Правда. То, что заставляет нас перейти ко второй науке, уже заключено в последнем понятии первой, ибо с чистым то. Что с последним результатом рациональной философии? Еще ничего нельзя предпринять. Для того, чтобы он стал наукой, необходимо должно присовокупиться общее, что, которое теперь может быть лишь следствием, но никак не предварительной данностью. Наука разума. Таким образом, действительно выводит за собственные пределы и подвигает нас к превращению само же оно, однако не может исходить от мышления. Для этого необходим практический стимул в мышлении же нет ничего практического. Понятие есть вещь только созерцательная и имеет дело лишь с необходимым, тогда как здесь речь идет о чем-то лежащем вне необходимости, о чем-то желаемом. Именно воля и должна быть тем, от чего исходит это выдворение «а» из разума, этот последний кризис науки разума, воля, которая со всей внутренней необходимостью требует того, чтобы Бог не был всего лишь идеей. Мы говорим о последнем кризисе науки разума. Первый заключался в том, что «я» было положено вне идеи, благодаря чему хоть и изменился характер науки разума. Однако сама она продолжила свое существование великий. Последний собственный кризис заключается теперь в том, что Бог, найденный под конец, полагается вне идеи, и тем самым мы покидаем пространство самой науки разума. Таким образом, негативная философия движется в своем развитии к разрушению идеи, равно как Кантова критика, собственно, к унижению разума или к тому результату, что истинно сущее есть лишь то, что положено вне идеи, что не есть идея, но больше идеи Крпоу Топхоу. В том же, какова именно та воля, что дает сигнал к превращению и тем самым к позитивной философии, не может быть никакого сомнения. Это то самое «я», которое мы покинули в тот момент, когда оно должно распрощаться с созерцательной жизнью и пребывает по этому поводу в последнем отчаянии, ибо оно не смогло помочь самому себе, несмотря на то, что посредством поэтического познания ему удалось продвинуться вплоть до, а оно все еще не свободно от той жизненной суетности, которую оно само навлекло на себя и которую оно теперь, когда ему вновь удалось вкусить богопознание, тем глубже должно ощущать. Ибо лишь теперь оно полностью осознает ту пропасть, что пролегла между ним и Богом, и понимает, что в основе всякого нравственного деяния лежит отпадение от Бога, бытие вне Бога, делающее его сомнительным, так что на его долю не остается никакого мира и покоя, до тех пор, пока этот разрыв не преодолен и не получил исцеления. И никакое блаженство не может помочь ему, кроме того, которое одновременно будет в силах искупить его. Поэтому оно само стремится к Богу. Он необходим ему Бог, который действует, который способен предвидеть, который сам, будучи фактическим, сможет противостоять фактическому отпадению, одним словом, который является Господом бытия, не лишь пересекающийся с миром, каковым является Бог конечной причины, но надмирный. В этом единственно оно усматривает действительно высшее благо. Уже смысл созерцательной жизни состоял не в чем ином, как в том, чтобы пробиться через общее к личному. Ибо личность ищет личности. Однако посредством созерцания «а я» в лучшем случае могло бы лишь вновь отыскать идею, а следовательно, также и лишь того Бога, который заключен в идее, в разуме, в которых он не способен двигаться, но не того, который пребывает в ней над разумом, для которого, следовательно, возможно то, что невозможно для разума, и который равен закону, то есть может освободить от него. К этому Богу стремится оно теперь, правда, «я» не может приписать себе призвание завладеть им, но Бог должен пойти ему навстречу, оказав ему помощь. Однако «я» может желать его и надеяться с его помощью стать причастным к блаженству, которое, поскольку не нравственное действие. Ни созерцательная жизнь не смогли уничтожить пропасти, не может быть заслуженным, а значит, и нормированным, как того хочет Кант, но лишь незаслуженным и именно поэтому не поддающимся исчислению преизбыточным. У Канта, который также стремится выйти за пределы закона, не «я», но лишь философия и пропорциональность требуют такого выхода по направлению к таким образом заслуженному блаженству, которое заключается не в единстве с Богом, но представляет собой нечто относительно внешнее и, собственно, только чувственное. Я же, напротив, стремлюсь к такому блаженству, в котором я буду освобожден от всякой собственности, а значит, также и от всякой нравственности, как собственное ожидаемое блаженство было бы омрачено для меня, если бы мне все еще приходилось рассматривать его как произведение по меньшей мере опосредованное моих собственных деяний. Если предположить одно лишь нормированное блаженство, оно сделалось бы причиной вечной неудовлетворенности, и таким образом все же не остается ничего иного, и никакое надменное философствование не сможет удержать нас от того, чтобы с благодарностью принять то, что выпадает нам на долю, незаслуженно и в качестве благодати, чего мы никогда не были бы в силах достичь самостоятельно. Стремление к действительному Богу и к искуплению с Его помощью есть, как вы видите, не что иное, как отчетливое проявление потребности в религии. Возникновением этого стремления заканчивается путь, по которому следовало я. К радости бытия, которое оно не нашло на своих собственных путях, оно надеется прийти, если обретет Бога в действительности и воссоединится, примирится с Ним, то есть через религию. Без активного Бога такого, который не был бы только объектом созерцания, не может быть никакой религии. Ибо она предполагает реальное, действительное отношение человека к Богу, а равно никакой истории, в которой Бог был бы провидением. Поэтому внутри науки разума нет религии, а следовательно, вообще не может существовать никакой религии разума. В конце негативной философии у меня стоит лишь возможная религия, никак не действительная, лишь религия внутри границ чистого разума. Если в конце науки разума кто-то усматривает религию разума, то здесь кроется заблуждение. Разум не ведет к религии, равно как и теоретический результат у Канта тот, что не существует никакой религии разума. То, что о Боге ничего нельзя знать, есть результат всякого истинного, всякого самого себя понимающего рационализма. Лишь с переходом к позитивной философии мы приступаем к области религии и религий. И также лишь теперь можем ожидать возникновения у себя философической религии, о которой идет речь во всем данном представлении. То есть религии, имеющие реально вместить в себя действительные религии, мифологические, богооткровенные. Причем теперь также лучше всего видно, что то, что для нас носит название философической религии, не имеет ничего общего с так называемой религией разума. Ибо даже если и допустить возможность существования последней, то она принадлежала бы к совершенно иной сфере, но никак не к той, в которой осуществляется наша философическая. Таким образом, мы видели, что потребность «я иметь Бога» вне разума иметь его не только в мышлении или в его идее возникает в высшей степени практическим образом. Это валение далеко не случайно, оно есть валение духа, который в силу внутренней необходимости и в стремлении к собственному освобождению не может остановиться на заключенном в одном лишь мышлении. Как это требование не может исходить от мышления, так равным образом оно не является постулатом и практического разума. Не он, как того хочет Кант, но лишь индивидуум ведет к Богу. Ибо не общее в человеке взыскует блаженство, но индивидуум. Если человек приучается посредством совести или практического разума измерять свое отношение к другим индивидуумам, по примеру того, каким оно было в мире идей, то это может удовлетворить в нем лишь всеобщее, лишь разум, но не его самого, не индивидуум. Индивидуум для себя не может требовать ничего иного, кроме блаженства. Тем самым, с самого начала, то есть с того момента, как род был подчинен закону, вступило в силу развлечение гласящее, что, чтобы не постулировалось впоследствии, будет постулироваться индивидуумом не разумом. И таким образом именно «я есть то, что», само будучи личностью, желает личного и требует личности, которая пребывала бы вне мира и над всеобщим, которая бы воспринимала его сердце, ему подобное. Именно «я» поэтому говорит. Мне нужен Бог вне идеи, и тем самым стремится к вышеупомянутому превращению, которое мы теперь попытаемся ближайшим образом определить в его следствиях. Это валение относится лишь к переходу. То, с чего начинается сама позитивная философия, есть освобожденная от своей предпосылки, провозглашенная как «ау», как полностью свободное от идеи, оно есть чистое то, что-то. Каким оно оставалось в завершенной науке, Однако теперь оно сделалось началом. Это «однако» и есть то место, которое ему надлежит занимать в действительности. Ибо «а» существует не постольку, поскольку существует «а», «а», но наоборот. «А». «А» существует постольку, поскольку есть «а», хотя оно не есть, не будучи одновременно сущим, поэтому оно и есть то, что над сущим. И это «мне нужен Бог вне идеи» означает то же, что и «я хочу того, что возвышается над сущим», в его. Бытии, небытии идеей. Однако заключается его неуничтожимость, нерастворимость, благодаря которой он единственно может быть несомненным началом, как мы могли видеть ранее. Теперь, однако, они свободны от сущего. Без нечто, по отношению к которому оно имело бы возможность проявить себя как существующее. Оно само было бы как несуществующее. Не могло бы быть его науки, а значит, также и позитивной философии. Ибо нет никакой науки там, где нет ничего общего. Поэтому в отношении сперва необходимо показать, каким образом оно есть сущее. И поскольку оно может являться таковым теперь лишь как его и, то вопрос будет следующим. Каким образом возможно, чтобы «а-а» было следствием? А если этот вопрос решен, то Бог вновь понят в своем отношении к идее, понят как Господь сущего. Но прежде, однако, лишь того сущего, что заключено в идее еще не того, что есть вне идеи. И лишь после этого речь, во вторую очередь, пойдет о том, что он выказывает себя так же и как Господь того сущего, что есть вне идеи, то есть существующего, эмпирического, чем Бог. Наконец, был бы введен в сферу опыта и в этом смысле в собственно желаемом смысле, в существование и в нем познан. Ибо если Бог имеет отношение не только к сущему в идее, но и к сущему, которое вне идеи, то есть к существующему, ибо то, что существует, есть вне идеи. Если он также является для него причиной и предстает как присущий альтерированному бытию также, как он есть причина сущего в идее, то он выказывает свою независимую от идеи, а значит и после упразднения ее пребывающую, действительность и открывается как действительный Господь бытия. На этом, однако, то доказательство, о котором идет речь в позитивной философии, еще отнюдь не завершено, хотя главная часть построения уже проведена. Это доказательство существования личного Бога никоим образом не идет до определенной точки, например, только до мира, который есть предмет нашего опыта, но поскольку я. Даже в случае с человеческими индивидуумами, которые важны для меня, нахожу недостаточным знать лишь вообще, что они существуют, но требую постоянных проявлений их существования. То также обстоит дело, и здесь мы требуем, чтобы божество все более приближалось к сознанию человечества, мы требуем, чтобы оно не только в своем следствии, но и непосредственно становилось предметом сознания, однако и к этому можно подойти лишь в постепенном продвижении, принимая к тому же во внимание, что требуется. Чтобы божество входило не в сознание отдельных людей, но в сознание совокупного человечества, и таким образом мы хорошо видим, что это проявление проходит через всю действительность, проникая ее собою, и через все время существования человеческого рода, который в силу этого не является ограниченным, но постоянно продолжающимся, и также простирается к будущему времени нашего рода, как и идет вглубь его прошлого. В этом преимущественно смысле позитивная философия и есть историческая философия. Итак, в этом заключается задача второй философии, переход к ней подобен переходу от Ветхого к Новому Завету, от закона к Евангелию, от природы к Духу. Что же касается того первого вопроса, а именно, как возможно, чтобы если «а» есть, то сущее в силу высшей разумной необходимости было бы соположенным, то он может быть решен еще на рациональном уровне, поэтому он относится еще к этим чтениям, и даже если он в этой форме и выглядит новым, то все же в ином виде он ставился и в более раннее время в исследовании об источнике вечных истин. Об источнике вечных истин. Читано в совместном заседании Академии наук в Берлине, Гаенваряк. Вопрос, о котором я сегодня намерен говорить, занимал собою еще философию Средневековья. и равным образом в своей ретроспективе он связан с величайшими исследованиями философской древности. Вновь поднятый Декартом и Лейбницем, он, благодаря новому, рожденному Кантом, философскому движению, которое, несмотря на все встречающиеся ему на пути помехи и искажения, все еще не утратило из виду своей подлинной цели, не только вступил в свою новую стадию, но, возможно, еще больше приблизился к своему разрешению. Вопрос, о котором я веду речь, касается так называемых вечных или необходимых истин и в особенности их источника, но это было лишь наиболее простым выражением, более полно речь шла. Все это рассматривалось как то же самое, лишь сказанное иными словами. Ибо в том, что касается сущностей, в качестве неоспоримого принципа признавалось. Айя, случайность всегда относится лишь к существованию вещей. Случайно здесь, в этом месте, или теперь, в этот момент, существующее растение. Необходимой же и вечной является сущность растения, которая не может быть иной, но либо такой именно, либо никакой. Из этого само собой явствует, что суть то же самое, что и более или менее платонически мыслимые идеи. Поскольку далее при рассмотрении сущности действительность в означенное рассмотрение не входит. Ибо сущность остается той же самой вне зависимости от того, существует ли действительно вещь или нет, как, например, сущность круга ни в малой степени не меняется от того, действительно ли я описываю циркулем окружность. Из этого понятно, что сфера сущности есть одновременно сфера возможностей, и то, что возможно лишь таким образом, а не иным, необходимо существует так, а не иначе. Это само собой ведет к четвертому выражению необходимых или вечных истин. Обычно его принято относить лишь к истинам математическим. Однако это понятие значительно шире. Если мы будем мыслить себе, как и Кант, высшую идею разума как совокупность всех возможностей, то должна будет также существовать и наука, которая будет различать эти возможности и делать их познаваемыми, извлекая их действием мысли из потенциальности и предоставляя им в мышлении действительность, как это делает математика, обнаруживая то, что присутствует в какой-либо фигуре, например, в прямоугольном треугольнике, лишь в возможности, как, например, отношение гипотенузы к катетам. Когда она, говорю я, отыскивает его, с помощью деятельности мысли у Руцуа поднимая его до акта, фаурбу, говорит Аристотель. Оттабута цирок-то очевидно, что сущее только в потенции обнаруживается посредством возведения в акт. Это есть путь всякой чистой науки разума или науки только разума. Высшая идея разума бесспорно будет предопределено также и растение, и отнюдь не будет абсолютно невозможно от первых возможностей, которые еще представляются как принципы, перейти уже ко множественно обусловленной и сложной возможности растения. Это не будет, говорю, и абсолютно невозможным. Ибо речь здесь вообще идет не о возможном для нас, но о возможном в себе возможное для нас повсюду зависит от множества, весьма случайных условий для подобных выведений, нам необходима будет помощь опыта, более же высокий ум. Вероятно, смог бы без нее обойтись опыт же, есть нечто всегда продолжающееся, никогда не законченное. И равным образом также и мера применения наших, самих по себе ограниченных, духовных способностей слишком зависима от случайностей. Если теперь предположить то, что вообще следует принимать как возможное и никогда не отвергать, а именно, что от высшей идеи разума до растения, как ее необходимого момента, может быть обнаружено непрерывное поступательное движение, то само растение в этой взаимосвязи уже будет представлять собой не случайность, но саму вечную истину, и я не хочу говорить о том, какое суждение следовало бы вынести о естествоиспытателе, для которого это было бы безразлично и чьи исследования не сопровождались бы постоянным сознанием того, что он, чем бы он ни занимался, имеет дело не только со случайной и не имеющей ценности для разума вещью, но с такой, которая занимает собственное необходимое место в великой, хотя для него самого и необозримой взаимосвязи и тем самым обладает вечной истиной, показав, как мне кажется, таким образом протяженность предмета, о котором идет речь. Я перехожу к поводу. И прежде всего скажу о том, что привело схоластиков к поискам источника вечных истин. Итак, этот повод состоял в том, что вечные, то есть необходимые истины, не могли иметь своей санкцией божественную волю, будучи утвержденными лишь на своей угодности божеству. Они были случайными истинами, и с тем же успехом могли быть и не истинами, необходимо было, следовательно, признать независимый от божественной воли источник. И точно так же должно было существовать нечто независимое от божественной воли, в чем могли иметь свое основание возможности вещей. Правда, для Фомы Аквинского возможность присутствовала еще в самой, а именно в мыслящейся как. Представление, следы коего можно обнаружить еще у Мальбранша. В выражениях легко узнаются платоновское и более употребительное у пифагорейцев Рвцак. Однако нельзя не увидеть одновременно и того, что здесь способность вещей принимать участие в божественной сущности или подражать ей. В чем состояла бы возможность вещей? Что здесь эта способность вещей подменяется способностью божественной сущности давать возможность принимать в себе участие или подражать себе, чем никак не объясняется возможность со стороны вещей. Неизбежным поэтому было признание изначальной, независимой не только от божественной воли, но и от божественной сущности возможности вещей. Такую возможность утверждали скотисты, будучи принуждены тем самым, как выражается сторонник Лейбница. Это, впрочем, даже по употребляемым самим скотом выражениям, вплоть до определенной точки было вполне преодолимым. Скот говорил об. В латыни «скота» бесспорно должно означать не что иное, как то, что лишь в подчиненном смысле можно называть сущим, равно как и Аристотель отличает лрютют, первоначально сущее, от только от того, что существует лишь как следствие и одновременно положенное чего-либо иного, от только и последнее несущего. Таким образом, насчет материальной природы этого одновременно полагаемого не оставалось никакого сомнения. Неразрешенное и остающееся неразрешенным до сей поры заключалось не в свойствах, но в том, что это, по своей собственной природе, только быть могущее. Все же должно было иметь какое-то отношение к Богу. Здесь появился Декарт, который, разрубая узел на свой собственный лад, а именно в торопях, высказал прямо противоположное. Математические, равно как и другие так называемые вечные истины, определены Богом и зависимы от божественной воли точно так же, как и все иные существа. Подлинные слова Декарта в одном из его сочинений таковы. Можно было бы пытаться истолковать эти слова так, будто необходимо было всего лишь опровергнуть независимость вечных истин от божественного познания, в противовес тем скотистам, которые учили. Вечные истины оставались бы незыблемыми даже в том случае, если бы не существовало никакого рассудка, также и божественного. Однако этому истолкованию противоречит другое высказывание философа, следующее. А именно поскольку он этого желает. Другим следствием, которое вытекало бы из этого утверждения, для математики было бы то, что она есть всего лишь опытная наука, ибо то, что есть следствие воли, а значит, является случайным, поскольку оно с тем же успехом могло бы не существовать, может быть, только постигнуто на опыте, но не как принято говорить, знаться. Этому, однако, противоречит уже то, что в опыте не существует точки в действительности. Ни одной линии, которая была бы совершенно прямой или не обладала бы никакой шириной, из чего в любом случае следовало бы, что в первых понятиях или предпосылках геометрии принимает участие нечто отличное от простого опыта. Я говорю в любом случае, ибо тем общим утверждением, что математика есть априорная наука, вопрос еще далеко не снят. Однако я не имею здесь возможности пускаться в специальное исследование генезиса математических истин, и мне придется приберечь этот повод рассмотрения на будущее. Более же всего противоречит такому утверждению, что математические утверждения являются истинными лишь в силу божественной воли, в вся природа самой математики. Ибо повсюду, где принимает участие воля, речь идет о действительном, однако очевидным является то, что геометрия, например, занимается недействительным, но лишь возможным треугольником, и ни одно из ее утверждений не имеет того смысла, что так дело обстоит в действительности, но лишь тот, что иначе быть не может, и что треугольник, например, возможен лишь таким образом, что все его углы, взятые вместе, в сумме равны двум прямым, из чего, правда, затем следует, что треугольник будет таким и в том случае. Если он действительно есть, однако то, что он есть, рассматривается как безразличное. Необходимое следствие в отношении математики, конечно же, менее всего мог допустить Декарт, однако ничуть не меньшей правдой является то, что оно с неизбежностью следует из его выведения вечных истин от божественной воли и что с принятием его предположения науки лишились бы всякой вечно значимой истины. Можно было бы, по примеру Петера Бейля, сделать из высказывания Декарта тот вывод, что истина лишь постольку и столь долго, поскольку и сколь долго это угодно Богу что. Вполне вероятно, неверно в иных регионах Вселенной, а в будущем году перестанет быть верным также и для нас самые серьезные последствия могло бы иметь дело в том случае, если бы это учение было перенесено на нравственную и религиозную сферу, как это произошло с некоторыми теологами реформированной церкви, которые через учение осмогли прийти к мнению, что также и различие между добром и злом не является объективным, но лишь утвержденным божественной волей. Именно с этой стороны в особенности атаковал Декарта вышеупомянутый Бейль, чьи слова, которые Лейбниц нашел достойными места в своей Теодицее, я также считаю вправе здесь привести. «Множество самых серьезных авторов», — говорит он, — «высказываются в пользу того, что существуют предшествующие всякому божественному велению и лежащие в природе самих вещей добро и зло. В качестве доказательства этого утверждения для них служат в особенности отвратительные следствия противоположного учения, однако существует и один прямо попадающий в цель, заимствованный из метафизики аргумент. Несомненным является то, что существование Бога не есть результат его собственной волн. Он существует не потому, что он так хочет. И если он столь же мало всемогущ или всеведущ только на том основании, что он этого хочет, то его воля вообще может простираться лишь на вне его сущее. Но даже и в этом случае лишь на то, что оно есть, но никак не на то, что относится к его сущности. Бог, если бы он захотел, не смог бы действительно сотворить материю, человека, круг. Однако невозможно было бы для него действительно сотворить их, не сообщив им их существенных свойств, которые таким образом не зависят от его воления. Нельзя слишком строго относиться к восторженным речам, иначе в словах Бейля можно было бы усмотреть проблески того мнения, что существование Бога есть вечная истина в том же смысле, в каком ею является мнение, которому, вероятно, можно было бы пожелать возразить точно так же, как аббат монастыря, который слишком пылкому учителю, позволившему себе сказать, что существование Бога столь же несомненно, как то, что возразил, что существование Бога гораздо более несомненно, нежели такое утверждение. Для меня вполне понятным является то, что, как далее рассказывается, слушатели засмеялись этому высказыванию. Равно, как понимаю, и то, что еще и сейчас есть довольно людей, которые не способны понимать, как нечто может быть еще более несомненным, чем то, что, не имея намерения исследовать это выражение, можно с определенностью утверждать, что существуют истины разного порядка и что истинам арифметики и математики вообще уже в силу того не может быть присуща безусловная неоспоримость, что эти науки, как я уже в моем более раннем чтении приводил из Платона, приступают к исследованию с предпосылками, которые не оправдывают сами себя, и тем самым в том, что относятся до их ценности и значения, признают над собой более высокий суд далее, поскольку многое они знают лишь в силу опыта, например, о четных и нечетных, о производных и простых числах, для которых они еще даже не нашли закона их взаимного отстояния. С Бейлем в том, что касается независимости вечных истин от божественной воли, соглашается также и Лейбниц, однако неравным образом с теми среди крайних скотистов, или вообще с теми, которые постулируют во всех смыслах независимую от Бога сферу вечных истин или существующую для себя и вне всякой взаимосвязи с Богом природу вещей, если воля Бога может быть лишь причиной действительности вещей, то источник их возможности не может быть в этой воле. Однако он столь же мало может быть безусловно и во всех отношениях независимым от Бога, по моему мнению, говорит Лейбниц в Теодицее. Божественная воля есть причина действительности. Божественный же рассудок есть источник возможности вещей. Именно он составляет истину вечных истин. И воля не принимает в этом никакого участия. Всякая реальность означит, хочет он сказать, также и та, которую мы должны приписать вечным истинам, всякая реальность должна основываться на чем-то, что существует. Правда, верно. О чем говорили еще некоторые из схоластиков, что также и отрицающий Бога может быть совершенным геометром. Однако, если бы не было Бога, не было бы объекта геометрии, и без Бога не было бы не только ничего из того, что существует, но и ничего возможного. Это отнюдь не мешает тому, что те, которые не имеют знания о связи всех вещей между собой и с Богом, могут понимать известные науки, ничего при этом не зная об их первом источнике, который в Боге. Поскольку Лейбниц говорит это лишь о некоторых науках, то очевидно, что философию он из этого числа исключает. Есть общее высказывание Лейбница в сочинении. Между быть совершенно независимым от божественного произволения и быть всецело определяемым божественным произволением нечто должно находиться посредине. Это среднее заключается в независимости от божественного рассудка. Лейбниц пользуется этим развлечением именно для того, чтобы отвести от божественного произволения всякий упрек в царящем в мире зле и несчастье. Причина зла, говорит он, коренится в идеальной природе вещей, которая не зависит от божественной воли, но заключена лишь в божественном рассудке. Но сам. Теперь этот рассудок, как относится он к вечным истинам? Он либо определяет из самого себя то, что в вещах должно быть необходимым и вечным. Не будучи связан ничем иным, в этом случае непонятно, каким образом он отличается от воли, ибо также и здесь верно. Если именно рассудок Бога, не будучи определяем или ограничен чем-либо иным, измышляет возможности вещей, которые в действительности становятся необходимостями, то здесь мы также не избежали произвола. Или же смысл таков? Рассудок не создает эти возможности, он преднаходит их, он открывает их как уже наличествующие. И в таком случае то, в чем эти возможности имеют свое обоснование и в чем он их находит, должно представлять собой нечто от него отличное и ему самому предпосланное. Это же. Тем самым от божественного рассудка, независимое и мыслимое нами, теперь как его самого обусловливающее. Как нам надлежит именовать его, будучи источником общего и необходимого в вещах. Само оно уже не может быть чем-то индивидуальным, каким нам приходится мыслить себе рассудок, ибо также и лейбницевское выражение может быть понято лишь как относящееся к божественной способности. Однако то, что он независим от всего индивидуального и даже, в противоположность этому, сам является общим и средоточием общих и необходимых истин. Все это всецело можно сказать лишь о разуме. Мы таким образом имели бы теперь существующий независимо от божественной воли вечный разум, чьи границы или законы божественный рассудок не мог бы приступать в своих собственных произведениях и построениях. Однако, однажды дойдя до этой точки и будучи очарованы тем всеобщим, что возвышает нас над всем и всяким индивидуальным. Должны ли мы остановиться на этой точке и не пытаться? Наоборот, совершенно избавиться от всего индивидуального, и это тем более, что если проводить различие между этим разумом и Богом, то следует предполагать два независимых друг от друга, ни одно из которых не может быть выведено от другого, в то время как наука прежде всего и с самого начала приводит к единству принципа. Почему таким образом не сказать, что Бог сам есть не что иное, как этот вечный разум? Мнение, которое, будучи однажды принято как неоспоримое и само собой разумеющееся в среде умных людей, избавляет нас от бесконечных затруднений и разом устраняет все сложности для понимания. Возможно, что против такого перехода нам возразят, что он скорее похож на прыжок и из лейбницевской эпохи непосредственно переносит нас в наше время. Ибо система, в которой разум есть все, есть как раз именно новейшая. Однако из этого совсем еще не следовало то, что желали бы вывести. Во временном промежутке от Лейбница до Канта рационализм был всеобщим умонастроением эпохи и всего лишь не был представлен философской системой, ибо в то время, как известно, ее еще не существовало, а, следовательно, был вынужден заявлять о себе более популярными средствами и опираться на теологию. Этот теологический рационализм, который, правда, сам еще не знал, чего хотел в последней инстанции, происходил, и это можно доказать исторически, непосредственно из вольфианской школы. И если указанный рационализм лишь в новейшую эпоху смог прийти к тому, чтобы оформиться как философская система, то за это он должен благодарить лишь свое позднее развитие, ибо свои собственные корни он имеет не в этой, но в предшествующей эпохе. Ибо однажды сделавшийся всеобщим и для целой эпохи превратившийся во что-то вроде второй натуры способ мышления преодолевается лишь немногими, которые представляют собой исключение, и он едва ли может быть упразднен с помощью какой-либо философской системы, ибо происходит как раз обратное, а именно. Принятый способ мышления упраздняет ее саму, делая ее своей служанкой и лишь таким образом заткнув ей рот, выказывает ей свое благоволение. Однако и этот выход не свободен от большого и неизбежного неудобства. Ибо как, с одной стороны, одна лишь божественная воля не объясняет необходимое и всеобщее вещей? Точно так же невозможно из одного лишь чистого разума объяснить случайное и действительное вещей. В конце концов, не оставалось бы ничего иного, как предположить, что разум изменил самому себе, отпал от самого себя, что та же самая идея, которая первоначально была представлена как наисовершеннейшая и которую ни в чем не смогла бы упрекнуть никакая диалектика, что эта самая идея, не имея для того в себе никакого основания, собственно, как говорят французы, разбивается об этот мир случайных, непроницаемых для разума, сопротивляющихся понятию вещей. Эта попытка, будь она произведена, бы достопримечательным примером, который можно было бы подать запутавшемуся и смущенному времени, дать ему оценку, можно было бы, например. Словами Теренция, такое самосхождение разума с ума. Если вновь принять Лейбница за исходную точку, то будет очевидно. Дабы избежать равно невозможного всецелой зависимости и абсолютной независимости. Лейбниц предполагает в Боге две различных способности, однако разве не было бы проще и естественнее искать причину различного отношения к Богу в самой природе этого, которое должно содержать в себе основание всякой возможности и как бы материал, материю всех возможностей, и которое, однако, в силу этого само может быть лишь возможностью, то есть лишь которая как таковая отличается от Бога, а следовательно, также и по своей сущности. То есть только логически рассматриваемая должна быть независима от того, о ком все учения в один голос говорят, что он есть чистая действительность, в которой нет ничего от потенции. На данном этапе отношение еще чисто логическое. Однако как будет выглядеть реальное отношение попросту так? Это вмещающее в себя всякую возможность и само являющееся только возможным окажется неспособным на шиобытие и сможет быть лишь таким образом, что будет представлять собой лишь материю для иного, которая будет для него бытием, по отношению к которому оно будет выглядеть как само несущее. Я даю эти определения без дальнейшей мотивации, поскольку все они основываются на известных аристотелевских постулатах. То аеотикооптоз, хилическое, способное лишь на материальное бытие, не может сказываться о самом себе, но лишь о другом, каково иное, поэтому и есть оно. Ибо если я сказываю об апредицирую ему, то я говорю, что есть в это иное, однако которое есть это, неспособное к самобытию. Оно должно быть самосущим, и именно в высшем смысле самосущим Богом. Реальное отношение, таким образом, было бы тем, что Бог есть это для себя самого несущее, которое теперь, поскольку оно есть. То есть таким образом есть, каким оно единственно и может быть, будет выступать как сущность, в которой есть все сущности, то есть все возможности. Это разъяснение привело нас к той, буквально завоеванной Кантом точке зрения, которая досталась ему как высшая награда его столь же неутомимого, сколь и честного исследования, хотя он и достиг ее лишь за тем, чтобы тут же двинуться дальше. Я могу быть краток, касаясь учения Канта об идеале разума, поскольку я уже ранее, в намерении позднее сослаться на уже сказанное, сделал его предметом подробного изложения, которое я также имел честь читать именно здесь. Кант таким образом показывает, что для сообразного с рассудком определения вещей необходима идея совокупной возможности или совокупности всех предикатов. Именно это имеет в виду послекантовская философия, когда она говорит об абсолютной идее, без дальнейшего определения сама же. Теперь эта идея не существует, она есть именно. Как принято говорить, только идея не существует вообще ничего общего, но лишь отдельная, и общая сущность существует лишь тогда, когда ею является абсолютная отдельная сущность. Не идея для идеала, но идеал для идеи есть причина бытия. Или, как обычно принято говорить, идея осуществляется благодаря идеалу. Таким образом, в предложении «идеал есть идея» есть имеет значение не просто логической. «Бог есть идея» не означает. Он сам есть только идея, но он есть для идеи в том высоком смысле, в котором она по своей возможности есть все. Он есть для идеи причина бытия, причина того, что она есть, ата той, по аристотелевскому выражению. Таким образом, отношение на данный момент определено так, что Бог есть общая сущность, однако не ясно ни то, как он ею является, ни то, в силу какой необходимости это так. Что касается вопроса «как?», то кроме всего уже сказанного, что Бог есть совокупность всех возможностей вечным образом, что значит? До всякого деяния и, следовательно, также и до всякого воления, тем не менее, не он сам есть эта совокупность. В нем самом нет никакого «что», он есть чистое то «что». Однако, тем более, если в нем самом нет никакого «что» и ничего всеобщего. Если так, то благодаря какой именно необходимости происходит, что то, что само не есть или не имеет в себе никакого, что является общей сущностью, есть вмещающее в себя все «что». Ничего не остается, как только сказать. А только индивидуальным, безо всякого общего, не могло бы быть никакой науки. Нелюч только обои. Ибо почему именно должна быть наука, и никогда возможность нашего знания не может быть причиной того, что тот, в котором нет совершенно ничего всеобщего, и который именно поэтому далеко возвышается над всем, что мы обычно называем отдельным «ибо». Оно все еще несет в себе очень много общего. Что тот, который есть абсолютная отдельная сущность, есть общая сущность. Поскольку он не является таковым вследствие своей сущности или самости, ибо она как наиболее особая и отдельная то работа, то есть как наиболее индивидуальная. Она есть напротив, то из чего не может следовать ничего общего, то он может быть лишь все объемлющим вследствие некоторой выходящей за его собственные пределы необходимости. Однако какой необходимости, попробуем выяснить это следующим образом. Скажем, что эта необходимость есть необходимость единства мышления и бытия. Она есть наивысший закон, смысл которого в том, что то, что есть, должно также иметь отношение к понятию, а то, что есть нечто, то есть не имеет отношения к мышлению, также и не есть поистине. Бог ничего не содержит в себе, кроме чистого то, что собственного бытия, однако то, что он есть, не было бы истиной, если бы он не представлял собой нечто, нечто не в смысле некоего сущего, но в смысле сущего всем, если бы он не имел отношения к мышлению, отношения не к некоему понятию, но к понятию понятий, к идее. Здесь есть истинное место для того единства бытия и мышления, которое, будучи однажды высказанным, нашло себе столь отличное применение. Ибо легко оторвать отдельные части от системы, которую не обозреваешь целиком и которая, кстати, к тому же, еще далека от должного выстраивания. Однако весьма трудно покрыть такими клочками свою наготу, тем самым применив их именно в нужном месте. Путь до высшей противоположности далек, и всякий, кто пожелает говорить о ней, должен дважды спросить себя, сможет ли он пройти это расстояние назад. То единство, которое имеется здесь в виду, простирается до высшей противоположности, оно, таким образом, есть и последняя граница, есть тот предел, который невозможно перейти. В этом единстве, однако, приоритет также не на стороне мышления, бытие есть первое, мышление же лишь второе или следующее. Эта противоположность есть одновременно противоположность общего и абсолютно отдельного. Однако не от общего к отдельному лежит путь, как принято сегодня считать. Даже француз, который, кстати, имеет немалые заслуги в изучении Аристотеля, присоединяется к этому общему мнению, говоря. Трудно было бы сказать, откуда общее берет средства и силы к тому, чтобы себя реализовать. Однако необходимо сказать, что индивидуальное, и более всего то, которое является таковым в наивысшем смысле. Что индивидуальное реализует себя, то есть делается умопостигаемым, входит в сферу разума и познания, приобретая черты общего, то есть делая собой всеобщую, всеобъемлющую сущность, облекая ее собою. Если сегодня еще можно было бы чему-то удивляться, то прежде всего, пожалуй, тому, что мы слышим имена также и Платона, и Аристотеля, упоминаемые на той стороне, где мышление помещается над бытием. Дан, если принять во внимание то одинокое место в шестой книге «Государство», где он говорит об, то есть о высшем в его собственном мышлении. Об кто в цет, то есть что высшее уже не есть более сущность, что, но также и нечто по ту сторону сущности, которое по достоинству и силе ей предшествует. Даже само слово, которое в первом значении означает возраст, и лишь во втором почтение, преимущество достоинства. Выбрано не случайно, но для выражения приоритета перед сущностью. Если, таким образом, принять во внимание это место, то может создаться впечатление, что Платон дает мышлению приоритет перед бытием. Но Аристотель, которому преимущественно мир обязан тем осознанием, что лишь индивидуальное существует, что общее, сущее есть лишь атрибут Катурфа, но не само сущее. Как то, что единственно может быть положено Ерштот, первым Аристотель, одного лишь выражения которого. Достаточно, чтобы устранить всякое сомнение, ибо здесь есть, о, что обычно дло Аристотеля есть т. Сущность. Что и смысл здесь тот, что в Боге не предшествует никакое, что никакая сущность, место сущности занимает акт, действительность предшествует понятию мышлению. Этому абсолютному то, что в Боге может далее соответствовать лишь абсолютное что. Для того же, каким образом то и другое связаны друг с другом, еще необходимо найти более определенное выражение. Бог есть общая сущность, неопределенность всех возможностей. Он является таковым не случайным, но необходимым и вечным образом, этим свойством. Быть неопределенностью возможностей он обладает в себе в том смысле, в каком мы говорим о человеке, что в нем что-то есть, дабы выразить этим, что он этого не желал, а подчас и то, что он сам об этом ничего не знает. Однако, именно потому, что Бог является этим другим безо всякого собственного участия, непроизвольным, а значит, по отношению к себе самому случайным образом, он есть нечто к нему добавляющееся в аристотелевском смысле, пусть и необходимое апт в ка апту блархоу, однако которое все же не относится к его сущности цицтеца обоих. Но напротив о чем, правда, здесь говорить не вполне уместно, но что является важным для последующего, также и его сущность остается у него свободной. Аристотель поясняет такое обладание не в сущности, однако в себе посредством следующего взятого из геометрии сравнения. То, что углы треугольника вместе двум прямым, хотя и есть кап аптобларау для треугольника, нечто, чем он обладает в результате необходимого выведения, однако оно не заключено в его, ибо само понятие прямого угла никак не встречается в сущностном определении или дефиниции треугольника, может существовать треугольник и без прямого угла. Разъяснения, мною здесь представленные, кажутся далеко отстоящими от всего, что по преимуществу занимает нынешние умы, но тем не менее они имеют весьма близкое отношение к настоящему. Ибо тот перевес, доставшийся на долю мышления над бытием, перевес что над то, что кажется мне не каким-то особенным, но общим недугом совокупной. Счастливым образом, наделенный от Бога непоколебимым самодовольством немецкой нации, которая оказывается способна столь долгое и долгое время, не обращая никакого внимания на то, что заниматься, что государственного устроения. Благодаря чему в последнее время немецкая философия была поражена жалким бесплодием. То же самое кажется мне причиной также и политического бесплодия Германии, наиболее болезненно ощутимого в государстве, которое, благодаря неутомимой деятельности, от мелких и сомнительных начал поднялось к своему огромному значению, тем более имеет причины всегда держать в памяти слово великого итальянца о том, что государства сохраняются благодаря действию тех же причин, благодаря которым они достигают величия. Если непреложным и возвышающимся надо всяким сомнением образом сперва установлено бытие, то затем уже можно, как это всегда само собой, и соответствующим мышлению и разуму видя. Если же начинают с содержания, которое, будучи взято для себя и отдельно от всех экзистенциальных условий, может быть лишь общим, то в этом духе можно будет продолжать некоторое время, однако в конце концов придется в страхе осознать, что напрочь отсутствует сосуд, долженствующий воспринять в себя это содержание, что само собой ведет к расширению, к множественности, а значит, также естественно к множественному господству, ибо что в каждой вещи иное, тогда как то, что по своей природе, а значит, и во всех вещах лишь одно в великом сообществе, которое мы называем природой и миром, господствует одно единственное, исключающее из себя всякую множественность. То, что, но даже если и следует вместе с Платоном предположить, что ни необразованные, ни несведущие в истине не смогут должным образом управлять государством, ни также те, кто непрестанно проводил свою жизнь исключительно в науке первой потому, что они не привыкли преследовать в своей жизни какой-либо одной цели, но лишь множество разных и случайных целей, вторые же потому, что они неохотно связываются с человеческими делами, но будут ощущать себя уже теперь пребывающими на островах блаженных, то отсюда еще не может следовать, что философ, даже и в том случае. Если бы случайное политическое движение устремилось в противоположную сторону, не будет с тем большим рвением, и не только в одной лишь науке. Придерживаться гомеровского изречения, которое метафизика благодаря Аристотелю усвоила себе в качестве последнего принципа. Це кхлраос ессо. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.